Поднимите руку, кто не знаком с моими лекциями совсем, вообще ничего не знает, чего там не так много, да? А кто, ну, знает, что такое тонкое строение человека, там, вот основные лекции, кто знает, понимаете? Большинство, да? Тогда я очень кратко начну насчет, что такое Аюрведа, что такое тонкое строение, потом будем говорить о стрессе уже, чтобы всем было понятно. Так, меня зовут Олег Геннадьевич Штарцунов, я занимаюсь Аюрведой, ведической психологией, ведической астрологией. У меня есть аюрведический центр в Москве, я написал несколько книг по психологии, по Аюрведе. У меня достаточно много, порядка 200 лекций, которые сейчас слушают во всем мире на русском языке. На наш сайт заходит порядка 30 стран в день, то есть 500 штук человек в день заходит на сайт. Кто из вас получает рассылки наши? Есть такие? Вам нравятся нормальные рассылки? Интересно. Спасибо вам. Итак, Аюрведа означает наука о жизни. Жизнь означает деятельность ума. Ум имеет свою тонкую природу. Согласно Аюрведе, он реально существует. Ум не является комбинацией нервных импульсов. Нервные импульсы являются следствием деятельности умственной энергии. Наше представление об уме, которое существует в современной психологии, отличается от представления об уме, которое существует в Аюрведе. Согласно Аюрведе, ум – это психическая структура, которая отвечает не только за контроль внутренних органов, за деятельность всех внутренних органов, за деятельность нервной системы, за нашу память там, и так далее. Ум отвечает также за накопление информации, которая действует в течение времени на нас. То есть в глубине ума находится вся информация о всех наших прошлых жизнях. В уме формируется наше будущее тело в будущем рождении. То есть это целый семинар. Я сейчас на эту тему пишу книгу. О том, как существует, функционирует тонкое тело, как накапливается информация в нем, там, что происходит, какие есть каналы энергетические, как это ведическое знание описывает. Может, через полгодика она уже начнет редактироваться, там сдаваться. Итак, ум – это очень сложная психическая структура, от которой реально существует анатомически. И согласно ведическим представлениям, именно в уме протекает жизнь человека. То есть мы живем в уме, у нас есть, у ума есть 5 чувств, а с помощью которых мы воспринимаем окружающий мир. Чувства – это реально существующие психические объекты, которые, ну, то есть реально существующие вещи, которые взаимодействуют реально с окружающим миром. Причем деятельность ума и чувств находится в другом измерении, не в котором мы живем. Измерение ума труднодостижимо для изучения. Большинство людей, которые изучают ум, то есть они занимаются эзотерической практикой какой-то, большинство из них, они попадают под влияние более развитых живых существ, которые живут в уме, и жизнь протекает в умственном пространстве. В результате они становятся психически больными, эти люди, потому что они думают, что они сами как бы это все понимают, чувствуют, воспринимают. На самом деле их восприятие сильно связано с деятельностью каких-то других живых существ. Поэтому деятельность ума для нас – это очень сложная тема для понимания, изучения. Все люди, которые занимаются духовной практикой, прежде чем что-то считать себя воспринимающим через ум, там, окружающий мир, они сначала очень сильно очищают свой ум. Для того, чтобы он стал чист, как зеркало, и тогда они способны становиться видеть истину. Большинство людей, которые утончают свой ум, они видят через свой ум с искажениями. И я могу сказать, что то же самое касается и меня. То есть я работаю с тонким телом, то есть я лечу драгоценными камнями, действую через ум. И уже много лет этим занимаюсь, и все равно я, допустим, делаю что-то, и бывают ошибки. То есть человек, даже который что-то воспринимает в уме, там, что-то видит, все равно возможность искажения очень высока. Возможность ошибки очень высока, когда человек действует в этом умственном пространстве. Мы все живем в умственном пространстве, так? Мы все думаем, находимся под впечатлениями какими-то, мы все чувствуем контакт, отношения с окружающими людьми. А кто-то находится под сильным проблематичным влиянием умственного пространства. То есть кто-то испытывает очень сильный гнет со стороны этого умственного пространства, в котором он находится. Этот гнет возникает при результате неправильных отношений, сложившихся с людьми, с понятиями даже, с какими-то. Среди вас, я сейчас посмотрел в зале, есть по крайней мере несколько человек, которые испытывают большие трудности психические сейчас, на данный момент времени. И они реально понимают, что такое страдание, идущее из ума. Большинство людей, это быстро сбывается, кстати, когда человек переживет, и все, он уже находится под столь сильным впечатлением. Но так или иначе, мы должны изучать эту идею, что такое ум, как он действует и так далее. Существует еще одна тонкая структура психическая, которая контролирует ум. Эта структура называется разум. Разум фактически это наша связь с нашим прошлым и будущим. Это разум состоит из цели, из нашей устремленности. То есть он состоит из знания о том, как жить, о том, что такое счастье. Разум это функция, которая нас ведет по жизни. Существуют так структуры психические есть, есть также психические болезни, связанные с этими структурами. Например, депрессия, шизофрения – это болезни разума, это не болезни ума. Человек теряет цель в жизни, правильную направленность, он разочаровывается в чем-то и так далее. Фактически стресс – это болезнь разума, то есть болезнь разума, под которой находится, под прессом которого находится ум. Стресс – это болезнь разума, это не болезнь ума. Он находится под влиянием этой болезни, он находится под давлением стресса. Поэтому в чем заключается лечение стресса? Лечение стресса заключается в постижении правильного понимания вещей по отношению к себе и по отношению к этому миру. Когда человек попал под влияние стресса, он находится в стрессе, единственная цель этого состояния заключается в том, чтобы разобраться в своей жизни. Нет, некоторые думают, что стресс означает, надо таблетки пить, надо успокаиваться. Стресс – это значит, надо сменить место жительства, окружение, сделать массаж, еще что-то, то есть как подлечиться. На самом деле стресс означает постижение смысла. Пока человек не поменяет свое понимание вещей, он не выйдет из стресса. Пока он не поймет, в чем дело, почему такая жизнь у него наступила, он не выйдет из стресса, невозможно. Или он потеряет себя как личность. Он потеряет чувство собственной значимости, важности своей жизни. У него потеряет смысл жизни и так далее. То есть человек может по-разному выйти из стресса, и войти в него, и выйти можем по-разному. Поэтому, соответственно, и это болезнь, которая может длиться годами. Это не то, что болезнь одной секунды. Это болезнь, которая может разрушить жизнь. То есть стресс может привести к различным заболеваниям. Я об этом сейчас буду говорить. Поэтому стресс – это серьезный экзамен в жизни. И он возникает из-за того, что по каким-то внешним или внутренним причинам, причинам, связанным с прошлыми жизнями или с этой жизнью, человек столкнулся с какими-то непреодолимыми препятствиями психическими, которые разрушили его представление о счастье, там, о жизни, о его деятельности, о его цели и так далее, об отношении к людям, то есть представление о жизни. То есть произошло какое-то психическое разрушение, и оно вызвало тяжелейшее психическое состояние, которое мы сейчас будем описывать, как оно развивается там, и так далее. Так разум контролирует ум. Человек не может действовать в уме без идеи. Без идеи человек просто затормаживается, он становится ленивым, и он не понимает, как дальше жить. Иногда бывает так, что Современная педагогика, она очень редко стимулирует детей какой-то цели. Ну, серьезно какой-то. Ну, если сейчас спросить молодежь, в чем заключается серьезная цель, они скажут, что серьезная цель – это хорошо стать уважаемым человеком в обществе, хорошо зарабатывать, иметь какое-то положение, успех, там, нормальную семью и так далее. Все это правильно, но это не даст избавления от стресса. Хорошее положение в обществе не избавляет от стресса. Нормальный заработок не избавляет от стресса. Хорошая семья не избавляет от стресса. И от стресса может избавить только очень твердая внутренняя устойчивость психическая по отношению к своей цели в жизни. И очень возвышенная цель. Возвышенная цель означает самосовершенствование, означает развитие себя как личности, означает уход в духовность, бескорыстие, нравственность, возвышенные представления о счастье. Вот в чем заключается главная цель человеческой жизни. И когда такая цель есть, то стресс никогда... Если у человека есть такая цель, она не может дать стресс. Стресс дает только чрезмерная значимость более низких вещей. То есть, допустим, когда человек значимость своей семьи, своих представлений об обществе, значимость своей карьеры, значимость своего здоровья и так далее ставит выше этой главной цели, тогда он неизбежно впадает в стресс. Стресс наступает в результате подмены цели. И он может закончиться двояко. Или человек будет продолжаться находиться в стрессе, или он все-таки поймет, в чем заключается его более высокое предназначение, и тогда он уже будет опасаться погружение в не ту реальность, которая приведет его к неудаче. Второй вариант. Неправильное понимание высшей цели рождает неправильное представление об обществе, об семье, о себе как личности, о своей деятельности, о своих взаимоотношениях, допустим, с детьми, с деньгами, там, с родственниками и так далее. Неправильное представление о высшей цели тоже рождает стресс, который должен закончиться тем, что человек должен начать правильно все понимать. То есть стресс – это определенный способ учебы, который мы проходим, и он является неизбежным для многих людей. Особенно для людей искренних, которые не имеют достаточно силы, чтобы очень ясно видеть все. Но мы в основном такие. Мы можем быть искренними очень, но мы не всегда ясно видим, как, куда идти, что делать. И иногда мы подменяем ценности и цели свои. В результате разум попадает в психическое пространство, в котором нет выхода. То есть он доходит до определенной точки психической, и дальше происходит остановка движения разума. В результате рушится деятельность ума, чувств, то есть психика очень сильно страдает человек. Я сейчас говорю все очень сложно, но потом вы все поймете, то, что я сейчас говорю, потом постепенно, когда мы начнем уже практически все разбирать. Итак, существует третья психическая структура, она называется эгоизм человека или чувство собственного достоинства. Эгоизм человека действует двояко. Он или действует, то есть эгоизм человека пропитывает и разум, и ум, и чувства, все, то есть он всепроникающий. Мы находимся во всем, то есть что с нами связано. Эгоизм человека – это ощущение себя как личности. Бывает истинный эгоизм, бывает ложный. Истинный эгоизм – это ощущение своей значимости в свете истины. В свете желания дарить людям счастье, в свете правдивости, в свете веры, в свете чего-то чистого, возвышенного. Истинный эгоизм означает ощущение того, что счастье – это деятельность, которая приносит счастье не мне, а другим, окружающим людям. И это рождает счастье по отношению ко мне тоже, само собой. Таким образом, истинный эгоизм, он всегда действует в гармонии с окружающим миром. Он никогда не замыкается на себе. То есть человек отдает что-то, и потом он получает взамен. Согласно ведическим представлениям, человек не может, действуя с позиции истинного эгоизма, иметь полный гармоничный взаимообмен с окружающими людьми, потому что окружающие люди не находятся на полной платформе истинного эгоизма. У нас всегда есть в присутствии признаки ложного эгоизма. Ложный эгоизм означает себе. Если, допустим, мы делаем что-то бескорыстно, безответно для окружающих людей, есть вероятность, что они этим будут пользоваться и действовать по отношению к нам неправильно. Поэтому в отношениях с окружающими людьми чувство собственного достоинства или истинный эгоизм должен выступать в двух ролях. С одной стороны, как желание отдавать, а с другой стороны, как желание помочь, воспитать. С людьми невозможно действовать только в одном ключе, всегда отдавать. Иногда нужно отношения отдалять. То есть это все равно отдавать означает помогать человеку. Иногда приближать их, но надо действовать всегда из чистых побуждений по отношению к человеку. Тогда результат будет очень хороший. Но по отношению к Богу человек может спокойно отдавать и только отдавать. Результат будет всегда один и тот же. Он будет получать назад столько же, а еще и больше. Таким образом, человек должен настроиться всем своим сердцем по отношению к высшим силам. Всем своим сердцем. И этот взаимообмен он должен отдавать, то есть от этого взаимообмена пойдет энергия бескорыстия и чистоты. Человек, отдавая эту энергию окружающим людям, будет иметь устойчивое психическое положение, то есть он никогда не будет ни в ком разочарован. Почему мы разочаровываемся в отношениях с детьми, в отношениях с своими супругами и так далее? Потому что мы очень беззаветно отдаем и отдаем в этих отношениях часто так, как мы должны отдавать Богу. То есть мы начинаем беззаветно верить друг в друга, и наши близкие люди становятся для нас целью жизни. В результате этого мы подменяем одно другим. Человек не способен быть Богом. Мы не способны получать, мы никогда не получим от него взамен столько, сколько мы даем. Поэтому мы, когда даем людям, мы не должны ждать назад. Мы должны ждать назад от того, кто может дать. В этом заключается ведическая концепция. Но так точно такая же концепция существует во всех других религиозных традициях. Точно так же. Нет никакой особо большой разницы. Итак, существует сила психики человека, которая называется голосом совести или ощущением истины внутри себя. У нас у всех есть эталон правды. Этот эталон правды исходит из меня или он находится вне меня, как вы считаете? Эталон правды находится внутри, но это не я. Мы должны это понять очень хорошо. Потому что если бы эталон правды был я, тогда бы я всегда делал правильно все. Почему-то я ошибаюсь. Это значит, что эталон правды – это сила, которая не зависит от нас. Мы можем или настроиться на нее, или нет. Одно из двух. Согласно ведической традиции, эталон правды называется сверхдуша. То есть это присутствие Бога внутри человека. Итак, стресс возникает в результате того, что человек теряет свою жизненную нить. То есть связь разума с целью, с счастьем теряется. Он перестает это ощущать, у него теряется вера. Это особый вид испытания души, то есть мы души, при котором сверхдуша или голос совести не посылает свою привычную дозу счастья. Человек теряет цель, связь со счастьем. И внутреннее ощущение счастья его тоже покидает вследствие кармы, плохой судьбы. Бывает так, что из глубины ума выходит очень много плохой психической энергии, которая не дает нам ощущения почувствовать счастье. В результате этого человек начинает чувствовать, что жизнь стала тяжелее, хуже. Вот из вас, допустим, в зале две трети сидят со светлыми лицами, такие, у вас есть ощущение счастья, вы к ним привыкли. А одна треть сидит с ощущением нехватки, не хватает счастья. И это состояние очень гнетущее. Я не буду пальцем показывать, если хотите, могу начать. Вы сами все знаете, кого хватает, а кого нет. Вот в результате, если у человека не хватает счастья, вот вы, женщины, смотрите на меня. Руку поднимите. Не хотите поднимать. Вас не хватает счастья. Нет, не могу. Вот. Это происходит в результате времени. Мы не можем этому препятствовать. Так происходит. Приходит время, и у человека изнутри идет сила, которая гнетет его. У него нет, не хватает счастья. Не то, что это плохо или хорошо, это испытание. Итак, стресс находит, всегда происходит на фоне того, что человек вдруг попадает под влияние определенной силы. У него нет ощущения, что он уже такой счастливый сам по себе, как раньше. То есть, само по себе счастья нет. Надо что-то делать, чтобы быть счастливым. Это возникает в результате влияния жизни. Мы находимся все, мы живем. Что такое жить? Это двигаться где? Внутри времени. Что такое время? Время — это самая большая, сильная, непреодолимая психическая энергия, которая существует в этом мире. Время всегда движется только в одном направлении. Время что делает в этом мире? Оно от молодости к старости все движет. Смотрите, мы рождаемся, сразу начинаем стареть. Земля стареет. Мы сделали компьютер, он стареет. Квартиры стареют. Вот. Все стареет. Вы согласны со мной? Все разрушается. Движется от молодости к старости. Почему же веды утверждают, что мы родимся вновь? Потому что душа, мы души, не находится под влиянием вот этого материального времени, в котором находятся наши тела, физические и тонкие тела. Ум, разум, ложное эго – это тонкое тело. Оно тоже связано с временем, но немножко по-другому. Ум, разум и ложное эго не стареют, как грубое тело. Грубое тело стареет постоянно. Мы не можем, мы можем этот процесс приостановить, но повернуть вспять мы его не можем. Почему? Потому что время действует всегда только в одном направлении. Так вот, под влиянием этой ум, разум и эгоизм человека связан с временем таким образом. У нас в глубине ума находятся сгустки энергии наших поступков. Когда мы совершаем поступок, то этот поступок взаимодействует с окружающей средой психически. Часть психической энергии уходит в окружающую среду, часть уходит в глубину ума и остается там в виде определенного сгустка психической энергии, который называется на санскрите карма-васана. Карма означает деятельность, васана означает узелок. То есть узелок деятельности там сидит в глубине ума. И все объекты, которые только существуют в этом мире, в этой Вселенной, они имеют свою психическую энергию. Ум, энергия ума, пропитана Земля, все планеты, которые нас окружают. Стороны света связаны тоже с энергией ума. Что такое астрология? Астрология – это психология, которая изучает взаимодействие ума с пространством. Астрологи считают, что все планеты Солнечной системы находятся в одной плоскости примерно, вы знаете, да? Эту плоскость назвали зодиаком. И ее разделили на 12 частей. Эти 12 направлений пространства, каждый имеет свой характер неповторимый. Почему? Потому что так устроено пространство. Каждая точка пространства имеет свой характер. Планеты, которые движутся по каждой точке пространства, тоже имеют свой характер. Меняется характер пространства в результате взаимодействия планеты с знаком зодиака, с той спектром пространства, в котором она находится, эта планета. В результате психическая атмосфера вокруг нас каждую секунду меняется. Когда мы совершали какой-то поступок в своей жизни, он отложился в глубину ума в виде психического узелка. Почему он там сидит? Потому что еще не возникла психическая атмосфера в пространстве окружающем для того, чтобы ему выйти наружу, взаимодействовать. Каждая психическая атмосфера пространства имеет свой характер, неповторимый. Когда мы совершили поступок, мы этот неповторимый характер заложили внутрь ума. Потом планеты движутся. И в какой-то момент Планеты встают так, что психическая атмосфера окружающего пространства совпадает с каким-то узелком психическим, который находится внутри нас. В результате нас сначала он активизируется из глубины ума, выходит наружу и потом нас бьет по голове. Бьет по голове означает, у нас возникают неожиданные страхи, плохое настроение или озарение, или хорошее настроение. Эти узелки несут в себе или плохую психическую энергию, отрицательную. Отрицательную означает ощущение несчастья, что все будет плохо. Или положительную психическую энергию, что все будет хорошо. Таким образом, что такое карма? Карма – это сила, которая связана с двумя вещами. Наше желание действовать сейчас, в настоящем времени, то есть наша свобода выбора. И плюс сила, исходящая из глубины ума, которая лишает нас свободы выбора. Что такое стресс? Стресс – это невозможность осуществить свою свободу выбора. В силу того, что сила, идущая изнутри, очень большая, и в силу того, что тот путь, по которому мы шли, он привел в тупик. Понятно? То есть человек находится в состоянии точно таком же, как машина, которая воткнулась в столб. Никуда не поедешь, потому что вперед некуда столб, а назад невозможно, потому что поврежден механизм. Она стоит возле столба какое-то время. Ее надо там отодвигать. Это, то есть есть разные уровни стресса, мы об этом будем говорить. Есть небольшое психическое потрясение, есть, допустим, психическое расстройство, есть стресс. Небольшое психическое потрясение, когда человек вывернул, он не врезался в стол. Когда он врезался чуть-чуть и отъехал, ну, более-менее нормально все обошлось, это тоже еще не стресс, это просто психический эффект какой-то. Но что-то произошло, повлияло на нашу психику, но не отпечаталось слишком глубоко. Что такое стресс? Это болезнь, которая требует лечения. То есть это состояние, из которого сам человек психически выйти не может. Нужна помощь со стороны окружающих людей. Нужна забота. То есть это уже другой вопрос. Это вопрос третьей лекции. Итак, когда человек ощущает вот это состояние, при котором он не понимает, в чем истина, куда ему двигаться дальше, что делать, сверхдуша не посылает ему привычную дозу счастья, которую мы постоянно ощущаем в течение нормальной своей жизни. Он испытывает глубокое потрясение от того, что его вера попрана, ему там изменили родственники, его предали там и так далее. Ну, то есть вера попрана, он получил психический удар, потому что он доверял людям так же, как Богу. Результат получился такой, что его вера попрана. В этой ситуации недостаточно консультации психолога. В этой ситуации человек не может себе помочь успокаивающими средствами. Он не может помочь себе прогулками по природе, поездкой в отпуск и так далее. И человек, находящийся внутри стресса, мечется как белка в колесе. Почему? Потому что он не может привычными способами выйти из этого состояния. Это состояние требует от человека изучения своей природы. Так как стресс – это болезнь разума, поэтому человек должен действовать с позиции разума, чтобы избавиться от этого состояния. Но для того, чтобы действовать с позиции разума, надо сначала успокоить свой ум. То есть ум взорвался, его взорвало, он находится в состоянии очень сильного возбуждения. Поэтому существует определенная последовательность, что надо делать, чтобы выйти из стресса. И люди, которые находятся рядом с человеком, который испытывает это состояние, должны ему в этом помочь. Они должны точно знать, на каком этапе стресса что делать. Мы будем с вами об этом говорить чуть попозже. Сейчас мы будем говорить о страданиях, их продолжительности. Так, дадим такую небольшую классификацию, которую я уже сказал. Мы ее немножко фиксируем, чтобы потом к ней обращаться. Кратковременные страдания длятся в течение одного дня, там, ну, недолго. А страдания, которые длятся несколько дней, из которых человек сам может выйти. Кратковременные страдания, для того, чтобы выйти из кратковременных страданий, достаточно своих собственных сил. Для того, чтобы преодолеть страдания, которые длятся несколько дней, надо активизировать свою психику, то есть надо напрячься. И что такое стресс? Это продолжительное страдание, которое человек не может преодолеть совсем своими силами. То есть у него нет никакой внутренней возможности. И это состояние нужно серьезно лечить, нужно бить тревогу, нужно серьезно лечить, потому что оно является разрушителем судьбы человека. Разрушение может прийти через болезни, через разрушение социального статуса, через разрушение семейного положения человека, через разрушение его представления о себе как о личности. То есть разные направления разрушения могут быть. Поэтому стрессы, тоже мы разделим на три категории, стрессы, которые преодолимы своими силами, первая категория. Как на одном из семинаров я рассказывал о непреодолимом стрессе, и одна женщина, она мне сказала, у меня был такой непреодолимый стресс, у меня сильно заболел, смертельно заболел ребенок, я помолилась Богу, и он вылечился. То есть в результате я избавился от стресса. У нас был вопрос, может ли в любом случае человек своими силами преодолеть стресс? Мы говорим сейчас о той ситуации, когда человек подошел к стрессу, он начал молиться Богу искренне, и ничего не произошло. Произошло то, что, с чего он боялся, то и произошло. Умер родственник, он заболел тяжелой болезнью, там ушел близкий человек и так далее. Мы говорим сейчас об этих вещах, мы не говорим о том, что вот помолись, все будет классно. А в нашей жизни существуют ситуации, в которых Господь хочет от нас другого. Он не хочет, чтобы у нас все было классно, он хочет, чтобы мы страдали. Это большая проблема, такие вещи тоже бывают. Чтобы мы что-то поняли. В этом идея заключается. Поэтому второй тип стресса – это стресс, преодолимый с помощью других людей. Человек, когда своими силами ничего не может сделать, он обращается за помощью, он кричит «помогите». И третий вариант – это стресс, которым можно победить, который можно победить только с помощью милости Бога. Когда она придет, это милость сложно понять. Надо молиться. То есть он приходит, но очень может быть через годы. Поэтому, собственно, стресс, настоящий стресс, это тот, который, о котором мы сейчас будем говорить, это тот, который непреодолим ни с помощью друзей, ни своими силами. Друзья также означают психолог, астролог, там, и так далее. Непреодолимое состояние, невозможно ничего изменить. Стадии стресса, более подробную классификацию, 14 стадий мы будем разбирать на второй лекции. Сегодня мы будем говорить о том, что существуют силы, которые приводят к таким ужасным стрессам. Кармавасана или узелок в глубине ума. Он может иметь разные степени активности. И если он уже связан с планетами, с окружающим миром, если он уже активизировался, он уже воздействует на ум, то такое состояние называется действующей кармой. То есть он действует, он активен. Ну, допустим, произошло событие, при котором произошла очень глубокая отрицательная связь с каким-то человеком, которую невозможно за одну секунду изменить. То есть все против того, чтобы эти отношения были нормальными. И попытка сближения в общении приводит к отрицательному результату, становится еще хуже. То есть это означает сильно действующая карма. То есть узелок там какой-то сидит, и он мешает. Как он мешает? Дело в том, что карма-васана – это психический узелок, он не только действует через наш ум. Умственное пространство принадлежит всем. Поэтому, когда карма-васана активизируется, психический узелок, через нас, через меня, психическая энергия действует на всех окружающих людей. Раньше, чем я могу это заметить. Прежде чем человек сам понимает, что пришла плохая карма, он начинает видеть определенные признаки, которые выражаются в том, что к нему поменялось отношение со стороны друзей, близких людей, его старших и так далее. Он вдруг начинает видеть, что к нему стали хуже относиться вдруг. Причем довольно быстро это разворачивается картина по отношению ко многим людям. Самое простое объяснение – тебя сглазили. То есть это представление о плохой карме, которая приходит с прошлых жизней, что мы как-то что-то совершили плохое, теперь за это страдаем. Люди, которые говорят «тебя сглазили», они не знают об этом во всем. Это самый простой такой способ объяснения, который, согласно ведам, не является правильным. Почему? Потому что всегда, когда человека настраивает, что кто-то виноват в его проблемах, другой, то этот человек уходит от истины так далеко, что он может просто заболеть психическим заболеванием даже. Что такое психическое заболевание? Это очень далеко ушел человек от истины. Когда человек думает, что его сглазили, что кто-то виноват в его проблемах, он начинает очень сильно зацикливаться на негативных отношениях с окружающим миром, с каким-то человеком, и он хочет его преодолеть психически, он начинает какие-то настрои там, потому чтобы уничтожить его, вырваться из этого состояния. И это приводит все больше и больше накрученности психической. Никого невозможно уничтожить в этом мире, все души. Мы имеем духовные отношения друг с другом. Наши желания имеют вечную природу, они просто искажены неправильной деятельностью ума. Чисто духовные желания всегда приносят счастье, они всегда радостны. Но так как наш ум осквернен неправильным представлением о мире, мы часто в негативе находимся по отношению к миру, к людям и так далее. Поэтому мы не можем правильно реагировать на все. Если мы, допустим, решили уничтожить человека психически, это значит, мы хотим уничтожить душу. Можно уничтожить душу, нет? Это значит, что мы будем бороться с ним до тех пор, пока с ума не сойдем. Понимаете? Поэтому можно человека, чтобы у него завихрения произошли, можно это сделать. Но у тебя потом тоже произойдет. Таков закон судьбы. Мы не можем что-то сделать с другим человеком, не получив ответ. Поэтому это не способ, это не путь к счастью. Вот этот вот тебя сглазили, давай борись. Понимаете, это не путь к счастью. Найти в себе проблемы, более правильное представление о мире получить, настроиться позитивно, победить себя – это путь к счастью. А настроиться негативно, бороться со всеми – это не путь, это путь к поражению. Таким образом, мы должны это понять. Даже в сильном стрессе, когда человек на все обижен, это естественным образом происходит. Какой результат? Результат сильного тяжелого стресса. Какой результат? Возникает психическая рана. Вот как рана, представьте, физическая рана, что это такое, кровь, что-то там. Вот психическая рана то же самое. Человеку очень больно, то есть он с кем-то общаться очень больно ему. Он не может нормально разговаривать, его трясет. Это психическая рана. Несмотря на психическую рану, человек должен, обязан воспрянуть духом и начать относиться хорошо к человеку, который сделал ему эту психическую боль. Нет другого выхода у нас в жизни. Мы не сможем ничего сделать по-другому, мы не сможем жить. Итак, грехи могут быть действующими, карма васана может быть действующей, она может быть созревающая. Она висит где-то внутри, планеты подходит, она приближается к поверхности ума, что-то происходит, движение идет какое-то. Мы чувствуем, у нас предчувствие есть, или чего-то хорошего, или чего-то нехорошего. Мы поем, или завтра будет лучше, чем вчера, или наоборот, еще две солнечные дни, птицы улетели. То есть одно из двух. То есть у нас происходит вот такое вот, что-то такое, какое-то ощущение. Это означает, приближается. Карма васана полезла вверх. Дальше. Бывает так, что она перестала активно действовать. То есть человек получил уже карму, отработал в какой-то степени, осадок какой-то возник, впечатление из прошлого. Осталось впечатление. Это означает, что уже прошло прошлая карма. Она вышла наружу, вся карма васана, отработана эта карма, осмысление какое-то произошло, все там висит каким-то легким пластом, то есть не является сильным грузом. судьбы. Если человек вспомнил о чем-то, у него сильно забилось сердце, он вроде все прошло, но опять то же самое. Отработал он это или нет? Нет. Это означает что? Стресс. Это означает то, что надо пережить. То, что человек должен дальше двигаться в этом направлении. Должен понять это все. И дальше. Есть еще те узелки психические, которые вообще там очень глубоко сидят внутри. Если вам человек говорит, я себя очень хорошо знаю, не учите меня жить, это значит, что он не понимает, что у него внутри сидят узелки, которых он... Мы не знаем эти узелки, они неизвестны нам. Мы не знаем себя полностью. Мы не знаем, что из нас может вынести вообще. Мы этого не знаем. Вот, поэтому не надо говорить, я себя хорошо знаю, это неправильно. Потому что мы не можем это увидеть. Там глубоко внутри все это сидит. Может вылезти такое, что не дай Бог. Из каждого человека. Слепая вера в человека. Что это такое? Это как раз та же самая идея. Из любого человека может вылезти. Поэтому не надо слепо верить в человека. Может верить только в Бога. Вы согласны со мной? Бывает так, что у человека есть наставник, он в него слепо верит. Из наставника что-то неожиданно вылезло, и человек разочарован во всем. Почему разочарованность приходит? Потому что он перепутал наставника с Богом. Только из Бога ничего не вылазит. Из всех остальных вылазит. Поэтому это неизбежность. Мы должны это принять. Итак, типы этих кармавасан, узелков. Маленькие. Ну так, сравнительно. Маленькие. Ничего, ну вылезло и вылезло, ничего страшного. Ничего плохого не произошло. Как что-то там такое небольшое. Дальше. Средние. Большие и огромные. Что такое огромные? Огромные — это значит, что этот узелок вылез и будет влиять не на одну жизнь. Карма, влияющая не на одну жизнь. Многосерийный телевизионный фильм. Бразильский телесериал на всю жизнь. Поэтому это серьезно. Это смешно, конечно, но это смешно, когда это прошло. Итак, существует 6 видов настроений психических, которые приводят к тяжелой судьбе. Эти 6 видов настроений называют 6 врагов человека. Фактически у нас есть только один враг, это эгоизм. Он проявляется в 6 видах, как 6 лепестков эгоизма, которые рождают 6 направлений разрушения психики. Первое направление, самое элементарное проявление, это, как христианские говорят, страсть или вожделение. Это, то есть это необузданное чувство какое-то, чувство по отношению к себе. То есть необузданное чувство, желание чего-то себе. Сильное желание чего-то себе. Ну, чаще всего это связано с половой деятельностью, с половой энергией. Наша психология часто это делает фундаментом нашей жизни. То есть она говорит, секс или вожделение, психическое состояние, желание противоположного пола является основой психики человека. Это все равно, что сделать основой айсберга воду. Основа айсберга — это то, что еще пока не растаяло. Если у человека часть психики пришла в негодность, зачем это делать основой? Да, это сила огромная, это факт. Это сила, которая движет нами во многих вещах, но это не является нашей основой. Наша основа – это совсем другое. Любовь, может ли быть любовь такой, что она отделяет кого-то? Что такое любовь? Это не просто чувство. Любовь – это взаимодействие, которое дает определенный вид гармонии, который вызывает ощущение счастья. Если у человека проявляется определенный вид любви, при котором ему наплевать, счастлив тот человек, которого он любит или нет, главное, чтобы он был со мной. Будь со мной всегда, ты рядом, будь со мной, будь со мной. С там, ну, психотерапевт, да. Вот. То есть ему наплевать, что там, как, главное, чтобы со мной. Это не любовь. Это вожделение. Сильная привязанность. Это определенный тип неправильного понимания вещей. Желание сделать человеком счастливым, вот это любовь. Это любовь. Поэтому, когда человек имеет какую-то сильную привязанность к чему-то в этой жизни, его что-то привлекает, тянет, он, что у него возникает, психическое состояние какое возникает? Беспокойство. Начинается беспокойство. Если ум человека неспокоен, постоянно беспокойство находится, значит этот враг, о котором я сейчас говорю, атакует его психически, не дает ему жить. Как бороться с этим врагом? Надо поставить свой эгоизм на правильную платформу. Надо поменять ценности в жизни. Надо испытывать счастье от того, что ты отдаешь, а не от того, что ты хочешь приобрести. В этом заключается очень тонкое и правильное понимание вещей. И очень тонко уловить в своей психике. Где разница между отдачей и приемом? Очень трудно понять разницу. Разве плохо получить удовлетворение от того, что тебе что-то сделать приятное? В этом нет ничего плохого, но это не надо делать основой своей жизни. Надо основой делать то, что ты сам можешь что-то сделать. В этом заключается разница, понимаете? Очень тонкая, неуловимая разница, которая рушит нашу жизнь иногда. Гнев – это второй враг, который рождается из того, что мы не получаем того, что хотели, от того, что мы ждали. Мы не получаем. Гнев – это определенный тип психической энергии эгоизма. Эгоизм имеет зону, в которой он живет, и зону действия. Зона, в которой он живет, находится в области копчика. Эгоизм психически живет в области копчика. Там находится Муладхара чакра, центр такой психической энергии. Там находится наше эгоистическое представление о жизни. Ложное эго там живет, в этом месте, его центр, пристанище. И действующее место, через которое эгоизм действует, находится в области переносицы. Вот здесь. Как определить, что эгоизм действует или он не действует? Если вы на человека смотрите переносицу и видите, что его взгляд, вот исходящий из этой зоны, как психическая энергия, она не вызывает насилия. То есть она направлена внутрь энергии. Как. Ну вот, допустим, я вот так смотрю. Сейчас у меня энергия направлена внутрь. А сейчас я вот сделаю так, как мы обычно смотрим. Не все, да? А? Да, ген, ну что? С чем вы ругаетесь на правительство? Не надо. Итак, два типа сознания. Каждый человек может проявлять два типа сознания. Оба типа у всех людей проявляются, и этот, и тот. Когда гнев действует, тогда энергия психическая действует наружу. То есть я вам устрою состояние, я вам устрою. Я прав. То есть вот это вот состояние. Я прав, потому что я вам устрою. И так далее. В этом ключе. Действует оно в этом ключе. Вот. Это состояние гнева рождает иллюзию. Почему? Потому что в этом эта психическая зона, вот от макушки до переносицы, является зоной различных видов восприятия. Мы воспринимаем мир через это место. Здесь находится третий глаз. Да? Третий глаз. То есть иногда рисуют вот с ресничками. Но третий глаз означает восприятие ума. Там ресничек нет. Там просто определенный тип контакта с окружающим миром. И начинается этот контакт здесь, в этом месте. Это место, которое принимает или агрессию, или доброту от окружающих людей. Когда человек находится в состоянии давления психического, его способность принимать доброту или хорошие черты характера от людей перестает функционировать. Он перестает видеть хорошее, исходящее из людей. У него нет никакой силы внутренней видеть хорошее. Поэтому он, если разгневался на кого-то, он видит в этих людях только плохое. В результате он находится в иллюзии. То есть гнев рождает иллюзию по отношению к тем людям, по отношению к которым возник гнев. Вот если вы сейчас скажете мне, что у вас в окружении есть человек, у которого нет ничего хорошего, это значит, что вы в ней хороши. Это 100% факт. 100% факт. Конечно, несомненно, вы лучше, чем он, несомненно. В этом нет никакого сомнения. Но в нем что-то есть хорошее, это факт тоже 100%. Поэтому надо настроиться по-другому. Тогда другие отношения будут. Хочу вас немножко удивить. Никогда не возникает гнева по отношению к людям, к которым нет привязанности длительного времени. Кратковременный может возникнуть. Допустим, в автобусе кто-то на ногу наступил, у вас вырвалась из горла определенная фраза, отсюда гнев. Все. И вы забыли этого человека. Это означает такое легкое возбуждение. Но бывает гнев длительный, такой хронический. Это значит, что есть привязанность. Привязанность – это другая сторона любви. Как бы. Если человек вышел в состояние гнева и начал смотреть смиренно, позитивно на личность, мысленно смотреть, то он начинает испытывать чувство к этому человеку, уже какую-то привязанность, любви, противоположное чувство. Понимаете? Оказывается. Гнев – длительный признак любви. Надо принять этот факт, привязанности к этому сильной. Когда человек, находясь в гневе, то есть он не находится в гармонии, он находится в гневе. Гнев означает, не получает счастья, позитивную энергию не получает. Находясь длительное время в гневе, человек испытывает голод по ощущению счастья. Этот голод называется жадностью. Что такое жадность? Это человеку хочется немедленно холодильник. Почему? Потому что любви не хватает в семье, хотя бы холодильник был бы то хорошо. Когда любви много, холодильник нужен, но он не так не вызывает жадность. Что такое жадность? Это надо купить холодильник сейчас. Но ведь нет денег, займем. Не у кого занимать, найдем. То есть жадность означает, холодильник нужен немедленно покупать. Немедленно. Поэтому я когда в Ашане недавно был, я увидел, что холодильники стоят до стены. С начала до самого конца. Все разные абсолютно. Видно, не зря я в пример всегда не пошел. Там в этом что-то есть. Итак, что такое жадность? Это состояние психического голода. Жадность вызывает и психический, и физический голод. Как определить, что находишься в состоянии жадности? Жадность всегда приводит к неумеренности в еде. Всегда. Если человек не может успокоиться, ему хочется наедаться так, чтобы у него звенело там в животе при прикосновении, это значит, что он есть какая-то тема для жадности у него, что-то какое-то, где-то жадность пролетела. То есть у него есть какое-то больное место в жизни, где у него жадность. Жадность может находиться в сфере вещей, в сфере отдыха. То есть не были таити. То есть, тоже жадность, хочется всю жизнь на таити, допустим. Вот. Или жадность может находиться в сфере взаимоотношений с людьми, власть там, и так далее. То есть она может в разной сфере находиться, и она дает один и тот же результат. Человек все свои силы и средства тратит в этом направлении. В сфере материи жадность, основные признаки жадности. Машина, дом, холодильник, дача. Ну, холодильник, конечно, не входит в этот ранг. Машина, дом, серьезно. Дача входит сюда. Дальше сфера, связанная с отдыхом. Это тоже дача, кстати. Особенно в Москве. Дача правительственная. Дальше курорт какой-то. И так далее. Сфера, связанная с людьми, это жадность до власти, до положения в обществе и так далее. Рождает голод. Человек не может без этого жить, он бредит просто поэтому. Жадность рождает вот это бредливое состояние. Следующий враг, четвертый враг человека, который называется необузданное вот это чувство, желание, непреодолимое. Это иллюзия. То есть человек считает, что это главное в жизни, больше ему ничего не надо. Его сознание сужается до определенного понимания вещей. Там, допустим, оно сужается и вырисовывается в виде такой вот линии таких, прямо потом так загибается, так вверх, там крышка вверху. И все. И больше ничего в жизни не существует. Только буль-буль. Все. Это проблема очень большая. То есть, когда человек очень дешево счастье хочет получать, то есть для этого определенные способы. И эти способы – это ужасные вещи на самом деле. Фактически, что такое спирт? Спирт – это определенная энергия психическая, которая рождает, которая приспосабливает человеческую психику к животному телу в следующей жизни. Посмотрите, как ведут себя пьяные люди. Им хорошо. Им всегда хорошо. Посмотрите, как животные себя ведут. Точно так же. Они как находятся, как во сне, живут как во сне. Рыбки плавают такие в аквариуме. Как во сне. Им хорошо там. 5 метров жизни квадрат. Вот. А пьяный человек тоже, он может у трезвителей ходить. Ну хорошо. Много не надо. То есть это определенное состояние, при котором человек не способен оценивать окружающий мир. Его чувства, они удовлетворены по-любому. Фактически это состояние сознания означает притупление деятельности разума. Но в чем отличается животная форма от человеческой? В животной форме жизни чувства работают, ум работает, у животных все работает, ум, чувства, все работает, кроме разума. Разум не работает, животное не понимает, что их могут убить вот здесь, допустим. Корова, когда там живет, допустим, возле мясокомбината, она не знает, что это. Она живет для того, чтобы его зарезали. Она пасется себе, ест травку, не понимает этого. Человек, если бы там жил, он бы понял. В этом заключается разница между животным и человеком. Понимаете, человек понимает, к чему все это идет, такая жизнь, к чему это все происходит. Таким образом, пьянство – это уход от жизни, это нежелание победить себя, это когда человек дешево хочет получить счастье, это болезнь разума, наркомания, пьянство, связано с иллюзией, четвертым врагом человека. Когда человек не способен уже отказаться от желания удовлетворять свои чувства, наслаждаться, ему надо расслабиться. Как этот анекдот, Штирлиц валялся пьяный в луже, он решил расслабиться на 5 минут. Через 5 минут ему выполнять новую проверку. Пришло нам. То есть это как раз вот правильная идея. Желание расслабиться, понимаете? Но, к сожалению, эти 5 минут могут превратиться в целую жизнь. Потому что расслабившись, очень трудно встать. Разум не может отдыхать. Ум отдыхает. Это эти представления о том, что разум может отдыхать, и поэтому надо позволять себе расслабляться, то есть уходить от принципов жизни, является неправильным представлением жизни. Разум никогда не должен отдыхать, он всегда должен быть нацелен на истину. Никогда не надо позволять себе сходить с того пути, с которым ты движешься. Человек, который сошел с пути, встать назад очень тяжело. Это не то же самое, что проснуться и встать с постели. Ум достаточно поднять, встав с постели и пойдя под душ. Когда мы под душем простояли, ум становится трезвым. Разум не может стать точно таким же за одну секунду. Когда человек нарушил свои принципы жизненные, восстановить их очень сложно. Требуется много времени. Разум никогда не нужно усыплять. В этом идее он всегда должен бодрствовать. В этом идея заключается. Зависть – это результат несбыточной мечты. Когда человек имел определенные амбиции, зависть – это функция эгоизма. Человек имеет какие-то амбиции. У каждого человека есть определенное чувство собственного достоинства. То есть мы считаем, что мы можем достичь этого в жизни. Но в силу того, что разум недостаточно нацелен на состояние счастья, человек живет ленивой жизнью, недостаточно активной. В результате этого он начинает завидовать тем, кто активнее живет его, кто достиг лучшей его цели. Зависть означает боль, возникающая в эгоизме. Это пятый враг, который поражает человека. И шестой враг, который поражает человека, это ужасная сила, которая разрушает разум полностью. Разрушение разума возникает в результате стресса, и эта сила называется безумие. То есть психиатрическая больница к вашим услугам, посмотреть, что это такое. Вот. Безумие – это сила, которую нельзя убрать за одну секунду. Это сила, которую иногда вообще невозможно убрать. Иногда человек не возвращается назад, столкнувшись с этой силой. Поэтому мы не должны доводить дело до шестого врага. То есть они развиваются один из другого. Мы не должны доводить. Сейчас мы с вами... будем говорить о связи стресса связи стресса с планетами, с различными. То есть мы различные типы развития стресса с вами сейчас будем изучать. Итак, немножко эзотеричная будет эта лекция, то есть вы должны не только записывать, будете как-то настроиться, попытаться понять. Самый тяжело переносимый стресс возникает в результате влияния Сатурна. Я не зря с этого начал, потому что сейчас у нас ретроградно Сатурн зашел в созвездие Рака. Созвездие Рака – это созвездие, которое связано с планетой Луна. И Луна, планета Луна и Сатурн находятся, их область действия – это вот аджна чакра, вот эта вот зона психическая. В этой зоне Луна накапливает психическую энергию, а Сатурн расходует ее. В этой зоне Луна и Сатурн являются антагонистами. Когда Сатурн заходит в созвездие Рака, расход психической энергии увеличивается многократно. Накопление ее ослабевает. В результате люди, которые кармически связаны с этой ситуацией, начинают испытывать признаки влияния стресса, связанного с Сатурном. И сейчас кто-то из вас в этой зале эти признаки очень четко на себе уловит. Сейчас мы начнем их изучать. Итак, два врага, то есть, которые связаны с этим стрессом, с этой кармой, это иллюзия и безумие, то есть самые тяжелые такие состояния. Значит, этот стресс психически связан как с правым, так и с левым полушарием. Вообще, есть планеты, которые имеют преимущество мужскую природу, то есть связаны с мужской кармой больше, есть планеты, которые связаны больше с женской кармой. Женская карма отрабатывается в основном через левое полушарие. Левое полушарие считается женским. Левый глаз считается связанным с женской природой. У женщин левый глаз более активен, если они находятся в правильном состоянии психическом. И правый глаз у мужчин более активен, если они находятся в правильном психическом состоянии. Если у мужчины правый глаз смотрит слабее, чем левый, это значит, что мужчина идет не своим путем. Не своей дорогой. Он идет тем путем, который ему дает поражение. Если у женщины правый глаз сильнее смотрит, то же самое. У женщины левый глаз должен быть активнее, чуть больше, активнее, сильнее. У мужчины правый глаз должен быть активнее, чуть больше, сильнее. Тогда человек находится в правильной психической позиции. Между делом так. Начали все взмолиться. Смотри, половина сразу так рад. Кто-то так называется. Всем хочется быть лучше. Ну ладно, это не важно. Итак, Сатурн действует как на правую сторону, так и на левую. Энергия психическая Сатурна находится вот здесь, вот, в области переносицы, во внутренних краешках глаза. Стресс, ощущение стресса, психическая энергия стресса видна через эту зону, опять же. Вот здесь вот влияние плохое Сатурна, когда печать Сатурна, она может проявляться или через правое полушарие, или через левое человека. На своих глазах вот здесь вы можете это разглядеть, печать Сатурна, я еще запишу. Печать Сатурна означает, что у человека из уголка глаза отсюда исходит ощущение безысходности, невозможности преодолеть трудности. То есть такое как ощущение, что отпечатались страдания, связанные с безысходностью, непреодолимостью и так далее. Понимаете, печать такая поставлена как бы во внутреннем уголке глаза. Я вижу у вас у многих эти печати. Это неизбежность для нас, понимаете? Мы приходим к жизни, к определенному этапу, где судьба нам ставит печать Сатурна. В чем это в жизни, как это проявляется в предвестнике, ну, как бы стресса, связанного с Сатурном. Сейчас мы будем все это изучать. А правое полушарие всегда связано с внешней деятельностью человека, с его амбициями в деятельности, в жизни, в социуме. Левое полушарие связано всегда с деятельностью, связанной с семьей, семейной жизнью. Женщины, психическая энергия женская управляет семейной жизнью, мужская психическая энергия управляет внешней деятельностью, социальной средой. Поэтому два полушария, левое и правое. Сатурн, действующий там или там, по-любому дает предвестники, психическая скованность. Человек не может уже проявлять себя в жизни так же, как раньше. Женщина не может так же, как раньше, руководить своей семейной ситуацией. Мужчина не может так же, как раньше, работать и в социальной среде развиваться. Он чувствует, что что-то мешает, какая-то сила мешает ему жить. Вот кто сейчас чувствует это, поднимите руку. Есть такие люди? Вот как кто-то находится под влиянием Сатурна. Ну, у вас скорее не Сатурн. У вас не Сатурн, у вас скорее связано с руководством это что-то, да? Это скорее Солнце. А вот мужчина сзади поднял руку. Да, вот у вас Сатурн чистейший, да. Он влияет как на левое полушарие с семьей связан, так и на правое. У вас очень сильно на вас влияет. Возможно, что в гороскопе что-то связано с раком, Сатурн там как-то может рядышком стоять. У вас тоже влияние Сатурна, да, очень сильно сейчас. Больше связано с внешней деятельностью, чем с семьей. То есть стресс идет именно по внешней деятельности. Есть стадии стресса развития. Вы не находитесь уже на первой стадии. Стресс пошел к преодолению у вас. Понимаете, он уходит. Нет, не у вас, не у вас сзади, вот женщина спереди. Да, у вас тоже с правым полушарием, у вас не пошел к преодолению. Вы еще не разрешили свою ситуацию. Вам еще предстоит это сделать. Ладно, все кивают головами, больше ничего не будет. Значит, итак, дальше развитие стресса по Сатурну. Нетерпимость к обстановке, в которой человек находится. Он не может переносить обстановку окружающих людей, не может переносить ту жизнь, в которой он живет. То есть развивается нетерпимость, состояние, в котором человек хочет что-то поменять, ему надоело так жить. Стресс по Сатурну так развивается, купится. Дальше. Появляется тяжесть в голове и нервная слабость определенная, как давление какое-то психическое, которое человек воспринимает вокруг себя. Если он аналитически настроен, то он начинает искать источник давления. Чаще всего источником давления являются родственники. Если он живет, как бы стресс связан с левым полушарием. Или источниками давления являются те люди, которые работают рядом с ним. Так как человек очень раним в этом состоянии, он испытывает давление, но ему надо понять от чего. Ему очень трудно понять, что это от судьбы идет. Вообще всем людям это трудно очень понять. Нам кажется, что у нас все будет хорошо, и кто-то вот мешает. Надо сейчас его как-то голову ему с шею свернуть, или дальше все будет нормально опять. или разойтись с ним просто, закрывшись, брать. То есть, так или иначе, вот есть какой-то источник. И на работе тоже. Человек, допустим, работает, и у него появилось ощущение, что ему тяжело там находиться. И надо найти опять причину, кто виноват. Естественно, мы находим причину, потому что кто-то на нас давит. Давление Сатурна означает, что человек имеет больше аскетизм, чем ты в жизни. То есть он живет в более напряженной жизни, более строгой там. Или он от тебя требует больше строг, то есть от тебя требует больше, чем ты можешь дать. То есть давление Сатурна означает давление строгостью, вот, желанием напрячь человека. То есть заставить его жить в напряженной, такой активной, может быть, тяжелой, там, чрезмерно тяжелой жизни. Понятно, да? Что такое ощущение давления со стороны. Ясно, что такие люди есть вокруг нас. И ясно, что человек найдет себе такого человека, который будет являться объектом его ощущения, что именно он причина там, моих вот этих вопросов. Дальше. Нервное истощение, слабость, снижение работоспособности. Признаки надвижения стресса по Сатурну. Что он приближается, что это реальность моей жизни сейчас скоро придет. Сопровождающий стресс болезни, снижение пищеварения. Пища начинает плохо перевариваться. Боли в кишечнике, боли суставов, невриты, воспаление нервных тканей, психостения, очень сильная психическая слабость, невозможность долго находиться в обществе людей, там, в тех местах, где раньше ты мог находиться, они тебя уже перегружают. То есть ты не можешь находиться там, то есть не можешь испытывать психические нагрузки, такие же, как раньше. Это признак надвижения энергии Сатурна отрицательной, которая приводит к стрессу. Итак, что происходит? Какие стадии? Накопление усталости, негативизма, первый этап. Кризис психический, все надоело, так невозможно жить, надо все менять. Второй этап. И восстановление и переосмысливание, это третий этап. Ну, такие основные этапы. На каждом из этапов человек может годами засесть. Не обязательно. Стресс по Сатурну самый длительный. Он может длиться годы. Годы человек может чувствовать, что он не может жить в этой обстановке, в которой он живет. Иногда, вот смотрите, вот иногда человек находит очень глупую причину своему стрессу. Ну, например, нас трое, мы не можем трое жить в однокомнатной квартире. С одной стороны, это большая реальность, и действительно, это большая проблема, да? С другой стороны, однокомнатная квартира, это что, тюрьма, что ли? Почему там нельзя жить втроем? Почему? Почему три человека не помещаются в однокомнатной квартире? Там что, места не хватает, чтобы лечь втроем, что ли? Там хватает места, но там не хватает психической энергии, гармонии, взаимопонимания. Потому что нужно уединяться, нужно отдыхать от общества людей, которые тебе надоели и так далее. То есть есть реальные причины, и все они кроются внутри стресса, внутри нашей кармы. И причина означает, что я не могу уже жить рядом с людьми. Мне нужно уединение, мне нужен покой. Так как человек не привык заниматься внутренними практиками, он не понимает, что такое покой возникает из молитвы, из правильных настроек и так далее. У него нет культуры работы над собой. В результате он начинает вот этих людей, которые живут в его пространстве, одной этой комнаты или одной квартиры, воспринимать как объект ужасного насилия, которое над ним совершается. Понимаете? То есть он воспринимает их как объект, который разрушает его жизнь. Они начинают ему капать на мозги все больше и больше и больше, он напрягает все больше и больше от присутствия этих людей. В какой-то момент его психика начинает таять, он начинает испытывать психическую слабость, в какой-то момент он все рушит и разрушает отношения с этими людьми. Он ставит точки на этих отношениях. Когда вспоминает об этих людях, он начинает трясти. Так развивается стресс по Сатурну. Скажите мне, кто из вас гарантирован, что это с ними произойдет? Есть такая? Вы гарантированы? Не буду вам ничего говорить. Дай Бог, чтобы это было так. Я буду счастлив. Вот. Но на самом деле Сатурн это такая планета, она ни с кем не считается. Она ломает самых сильных, даже чаще, чем те, которые слабые. То есть это удивительная сила, воспитывающая нас. Вот. Дай Бог, чтобы ни у кого не было стресса по Сатурну. Потому что это самое тяжелое испытание, которое тут может быть в нашей жизни. Очень тяжело. Трудно выстоять. Когда человек в тюрьму садится, это тоже стресс по Сатурну. В тюрьме жить тоже стресс по Сатурну. Иногда люди делают себе тюрьму, живя друг с другом. Они не могут друг друга терпеть, не могут друг другу простить. Они могут привыкнуть к взглядам друг друга и так далее. То есть стресс по Сатурну – это тюрьма, которую человек создает себе в результате своей жизни. Или которая заставляет его, карма заставляет его, чтобы она возникла, эта тюрьма, понимаете? Бывает так, что человек действительно не может жить рядом с кем-то. Ну не может, вот хоть убей его. Это карма. Действуют внутренние силы, которые, с которыми ничего не сделаешь.
Как предать? Как предать?
Через два дня об этом говорить. Торопитесь. И все сразу. Итак, если Сатурн действует на правое полушарие, в медицине, я, понимаете, я врач, мне ничего с этим не сделаешь, меня таким воспитали. В медицине есть три стадии объяснения. Первая стадия – это симптомы, вторая стадия – клиника, и третья стадия – лечение. Сегодня симптомы. Так, влияние на правое полушарие. Непереносимость обстановки, в которой работаешь. Признак. Тяжело переносить обстановку, в которой работаешь. Ну, очень много из вас, вот я смотрю. Очень много уже есть какие-то зачатки вот стресса по Сатурну. Небольшие. Непереносимость обстановки, в которой работаешь. А кому здесь уже невозможно сидеть, поднимите руку. Стресс по Сатурну тоже. Если все нормально, значит нет. Дальше. Сильная усталость от домашних дел. Сильная усталость во время работы. Человек работает и устает, он не может ничего сделать с собой. Он работает, и он выжатый, как лимон после работы приходит. Это признаки стресса по Сатурну. Это очень плохой признак, зловещий признак на самом деле. Дальше. Ощущение давления со стороны окружающих людей. Как будто бы мне мешают жить, как будто я здесь не нужен, как будто меня вытесняют, выгоняют из этого места. То есть что-то происходит, давление на меня входит. Это тоже из кармы идет. Карма васана такая сила там внутри, и она создает ощущение давления от окружающих людей. Понимаете? Потому что могло бы быть иначе. Люди даже бывают давят, а тебе все равно. Ты как рыба из воды, да, такой раз, и все, и тебе все равно. Это значит, Сатурн на тебя не действует. Но как только он начал действовать, те же самые люди, которые давили, раньше не было все равно, теперь уже не все равно. Вы устали, что ли? Что-то вы задергались-то. Я про Сатурн начал говорить. Тяжело вам стало сидеть, что-то начали болтать. Я понял. Это действие Сатурна. Он пришел к нам. Дальше. Панические состояния. Страх дальнейшей совместной жизни. Страх того, что выгонят с работы. Немножко тут. Панические состояния. Страх того, что выгонят с работы. Дальнейшее развитие. Человек боится, вот все, как бы он как кролик смотрит на удава, на своего начальника. Естественно, что начальнику ничего остается, не остается делать, как быть удавом. Куда ему деваться? Вот. Приступы слабости и ощущение бесконтрольного такого состояния, усталости от всего. Это уже вот явное развитие стресса по Сатурну. Приступы слабости психической и ощущение невозможности терпеть уже все это. Это признак того, что стресс пришел к началу. Что такое в данном случае стресс? Означает, что человек находится в руках времени. То есть он неизбежно будет совершать те ошибки, которые раньше бы он никогда не сделал. Он начнет все рубить, ломать, крушить. То есть пришло время. То есть он дошел до ручки, до точки, он уже ничего с собой не сможет сделать. Он будет искать общение тех людей, которые его поддержат, и будет избегать общения тех людей, которые будут против. Он будет делать все так, чтобы осуществить эту карму. То есть в данном случае кризис. Кризис означает, что человек ничего не соображает уже. Вернее, он соображает только в определенном направлении. Как у лошади вот на глаза вешают эти вот. Он не может видеть туда или сюда, он видит только вперед. То есть у него есть вот, вот то, что ему нужно сделать в жизни. Все. Влияние на левое полушарие. Как на правое, так и на левое полушарие Сатурн влияет одинаково сильно. Это бесполая планета, она действует и туда, и сюда, везде. Вот. Непереносимость обстановки, в которой живешь, вместе с родственниками. Влияние левого полушария, на левое полушарие Сатурна. Сильная усталость от домашних дел, от того, что нужно дома делать там для женщин. На левом полушарии чаще всего стресс действует на женщин, на правое чаще всего на мужчин. Мужчины легче переносят стресс по правому полушарию и легче извлекают из него уроки. Женщины тяжелее переносят стресс по правому полушарию, и для них стресс по правому полушарию, связанный с внешней деятельностью, с работой, является более травматичным и невосстановимым, чем стресс, связанный с левым полушарием. Из левого стресса по левому полушарию, по семейным отношениям, женщины извлекают больше опыта, больше уроков. И для них эти стрессы являются приемлемыми, то есть это то, что их учит. Неблагоприятно получать стрессы женщинам по правому полушарию, мужчинам по левому полушарию. Это там, где их слабое место психики находится. Итак, влияние на левое полушарие вызывает непереносимость обстановки, в которой живешь, сильную усталость от домашних дел, ощущение давления со стороны близкого человека, панические состояния, страх дальнейшей совместной жизни. Ощущение, что невозможно дальше вместе жить, нельзя, нет будущего. Дальше приступы слабости при нахождении дома в этой среде и панический страх, паника наступает при нахождении рядом с близким человеком. Значит, что уже все, человек дошел до ручки, скоро карма вступит в силу. Теперь переходим. Только одна планета влияет и туда, и сюда. Остальные все делятся по полушариям. Переходим к изучению стресса. Печать вот такой необыкновенной, как пепел в глазу у человека, как смерть, как присутствие вечности. Смотрите друг на друга. Кто увидел, у кого печать Сатурна? В левом, в правом глазу. Давайте, кто из вас способен? И покажите мне пальцем того, кого есть, да, кого увидели. А я скажу правильно это или нет. У нее есть, да? В каком глазу? Право. Посмотрите еще раз внимательнее. Право не печать Сатурна. Ощущение вечности, безысходности, влияния судьбы. Да? Видели? Еще кто у нас такой внимательный? У кого? У нее? В каком глазу? А? Влево, правильно. Молодец. У вас есть печать Сатурна. Недавно произошло травматическое событие. Не недавно, уже достаточно давно. Как это выглядит, вы мне сами должны сказать. Невозможно описать, как выглядит ум. Я вам описал со всеми словами, которые у меня есть. Теперь вы должны посмотреть и увидеть это. Смотрите, давайте. Больше не на кого смотреть, да? У нее должно быть, да? У нее нет печати Сатурна. Нет. У вас печать Венеры в левом глазу. Обиженность, отчаяние. Мы об этом тоже будем говорить. Это не печать Сатурна. Печать Сатурна другая. У кого? Правильно. У себя увидели? В каком? В левом? Правильно. Первая стадия. Первая стадия. Еще не вышли. Я вас не вижу сзади. У кого? Ну скажите, у кого там? У вас в обоих, что ли? У вас, вот женщина, вы там за самое дальнее, у вас в левом глазу. А у вас, мужчина, нет печати Сатурна. У вас есть печать Меркурия рядом, который сидит. У вас, да. У вас печать Меркурия, мы об этом тоже будем говорить. У кого? У вас, да? Печать Сатурна? Да. В правом глазу печать Сатурна. Вы уже все руки поднимаете. У вас в левом, вот женщина. У вас в левом, да. А у вас нет печати Сатурна. У вас Меркурия печать, женщина сзади. Тоже стресс вызывает. Что вы там у себя нашли? У вас все классно. Конечно, у вас все. Ну, у вас не такая, да, у вас не такая большая есть. По левому полушарию. Ну, не такая сильная, чуть-чуть. По правому прошло все. Уже прошло. Уже последняя стадия. Все, концерт закончен. Дальше продолжаем. Марс. Практическое занятие. Марс. Три врага связаны с Марсом. Это вожделение, гнев и безумие. Три врага, которые связаны с Марсом, влиянием Марса. Марс — это планета, которая связана с копчиковым центром и центром солнечного сплетения, с двумя центрами психическими. Марс — это планета мужского вожделения, мужской половой энергии. Эта планета связана с правым полушарием и с правым глазом. Через правый глаз проявляется энергия Марса. Всегда, когда у человека возникает гнев, у него правый глаз краснеет сильнее, чем левый. Это значит, что психические энергии гнева выходят через вот эту зону. И во многом это марсианская энергия. Энергия гнева во многом это марсианская энергия Марса. Энергия войны, разрушения. Итак, как увидеть энергию Марса? Печать Марса видна в виде того, что когда смотришь человеку в правый глаз, то у тебя возникает ощущение, что он хочет совершить над тобой насилие. У него правый глаз чуть-чуть краснее, чем левый, и у него в области внутренней части правого глаза находится такое напряжение, которое вызывает ощущение страха или желание защищаться. Это означает, что человек находится под влиянием Марса. Так как влияние Марса не столь длительное, как влияние Сатурна, то есть стресс по Марсу протекает в течение нескольких месяцев, стресс по Сатурну протекает в течение нескольких лет. Поэтому я не могу сказать, что у вас у многих печать Марса сейчас есть. Я могу только одно сказать, что если вы чувствуете, что вы сейчас кому-то голову хотите оторвать, это означает, что у вас есть печать Марса. Точно. 100% Марса. Оно, стресс по Марсу развивается безудержно. Он очень быстрый в своем развитии. Он неконтролируемый, то есть совсем другое развитие. Стресс по Сатурну развивается медленно, постепенно. Стресс по Марсу очень быстро, безудержно, активно. Но стресс по Марсу не является самым быстрым. Самым быстрым по развитию, пожалуй, стресс по Венере, может быть. Но тоже такая же быстрота, то есть где-то два месяца. Если стресс по Сатурну часто возникает, когда Сатурн проходит по Раку, созвездию Рака, то стресс иногда по Весам, то стресс по Марсу возникает, когда Марс проходит по созвездию Рака, Близнецов и Девы. Три вот эти варианта развития, возникновения, начало, пусковой механизм, когда карма Васана выходит наружу и бьет по правому полушарию человека. У него возникает гневливость. Признаки этого состояния мы сейчас опишем. Сильная раздражительность не в сторону обидчивости, а в сторону гнева. Человек склонен гневаться. Дальше. У женщин возникает, у мужчин возникает параллельно сильная сексуальная неудовлетворенность, Мужчина начинает гневаться и несправедливо относиться по отношению к жене. У женщин возникает желание поменять все в своей жизни, то есть как бы такое ощущение обиды с элементами злости. То есть злобная обида такая у женщин, Марс по-женски проявляется. А критицизм по отношению к мужу, хочется вот все осуждать, вот он здесь плохой, здесь. Когда у женщин стресс по Марсу возникает, муж, допустим, заходит на порог, он говорит, опять грязь домой принес, там и так далее, то есть начинается, все плохо, он, все, что он делает, все плохо. У других мужья, как ребенушки, у меня бедоносец. То есть это состояние такое. Ну, что такое у мужчин Марс? Я думаю, объяснять не надо. Все женщины это знают очень хорошо, потому что ни один мужчина в семейной жизни не избежал этого состояния, ни один мужчина не может избежать. Это когда начинает быть как грязным, это стресс по Марсу. Для мужчины вполне нормальное состояние. То есть это бывает в основном у мужчин очень часто. Так действует эгоизм. У женщин и мужчины по-разному. Если у женщины стресс по Венере, я больше так не могу, там это все. Вот у мужчины вот это вот. То есть это нормально в семейной жизни. Потому что в семейной жизни эгоизмы людей очень сильно углубляются друг в друга. Что такое? Почему страданий так много в семейной жизни? Потому что мы склонны наслаждаться друг другом, углубляемся в психику друг друга и дальше начинаем друг друга третировать. Потому что мы хотим больше от человека, чем может нам дать. Понимаете? Вот в этом заключается проблема всегда семейной жизни. Поэтому, веды говорят, люди должны не друг в друга входить, а смотреть в одном направлении, искать цель свыше, идти вместе, рядом. Тогда у них не будет вот развития этого состояния, когда они друг с другом начинают вот это вот состояние. Стресс по Марсу – это бразильский телесериал. Вот если вы хотите понять, что такое стресс по Марсу, посмотрите. Приступы гнева, желание уничтожить отношения или при сильной привязанности доказать силой свою правоту. Это кульминация стресса по Марсу. Это дрова колоть, там, бревна ломать, вообще-то голову. Ну вот такое вот, знаете все. У женщин вызывает ужас это состояние. Когда кульминация у мужчины уже дозрел, для того, чтобы стресс по Марсу произошел у него. Женщинам хочется бежать. Они разбегаются, потому что это ужасное состояние. Человек тебя не контролирует, он может прирезать там, может избить все, что или просто, не знаю, там, если он культурный, он посуд начинает бить. То есть никого не режет. Ну что-то такое ему надо сделать. А когда энергия Марса выходит наружу, человек не может ничего с собой сделать, ему надо что-то делать. Ему можно кулаками об стену постучать, головой об стену, там еще что-то, надо что-то делать. Если не бить кого-то, то надо, значит, бить себя. Там это, ну это Ипполит Матвеевич, кстати, со следом сзади, под душем, на машине там, вот это состояние стресс по Марсу, кульминация, прям чистейший пример. Сопровождающий стресс болезни, острый гепатит. Гастрит с повышенной кислотностью, эрозивный гастрит, язва желудка или 12-перстной кишки. Чистейшее проявление стресса, уход стресс внутрь, язва. Половые расстройства, гипертоническая болезнь может развиться на фоне стресса по Марсу, и потом очень трудно ее будет вылечить. Приступы жара во всем теле, признаки стресса по Марсу. Влияние на право полушария, когда пришло вследствие кармы, что происходит с человеком? Проблемы с руководством и подчиненными. Очень выяснение отношений в жестком стиле, оскорбительном таком, то есть гневается человек. Скандалы, решительные действия. Если у человека Марс сильный и в плохом, энергетически плохом положении, то это приводит к дракам, может привести его к тюрьме. То есть стресс по максимуму может привести к тому, что человек кого-то прибьет там, и так далее. Спиртное, принятие спиртного, которое человек в состоянии стресса, ему надо как-то избавиться от него. И есть несколько способов, как бы действовать. Первый способ правильный – это уединение или поиск друзей. Человек ищет помощи, как бы, чтобы его кто-то пожалел, приласкал, позаботился о нем. Это правильный способ или уединение, уход там в лес, допустим, прогулки по лесу. Правильный способ преодоления стресса. Неправильный способ, первый неправильный способ. Во время стресса человек кидается на объект своих страданий. То есть это разрушает ему жизнь. Человек разрушает свою жизнь таким образом, если он так делает. То есть он фактически может... Стресс по максу – это ужасная вещь. То есть если человек во время стресса по максу кидается, он может попасть в тюрьму. Вот любой нормальный человек может, если он дальше продолжается развитие стресса, он все что угодно может делать. Может кого-нибудь искалечить. Вот, и себя искалечить там, и так далее. В зависимости, куда эта энергия пойдет. Поэтому стресс по максу – это не такая штука безобидная, понимаете? И вы, если, допустим, вы видите, у мужа развивается стресс по максу, надо спасаться под бегством, нет смысла его дальше подруживать, выяснять отношения и так далее. Надо просто подальше от него, чтобы он успокоился. Но самый ужасный стресс по максу, так как это правополушарие, это мужской стресс, но иногда стресс в результате того, что он развился достаточно сильно в правом полушарии, он переходит на левое полушарие. Опасно, когда стресс по максу переходит на левое полушарие у мужчин. В результате этого у мужчины развивается психическое состояние, при котором гнев и жестокость вместе находятся с отчаянием и жалостью к себе. То есть мужчина звереет в этом состоянии. Но еще ужаснее этот стресс протекает у женщин. Если стресс по максу развился у женщины, не дай бог перешел на левое полушарие, то она, мужчина еще как-то контролирует себя в этом состоянии, женщина вообще никак себя не контролирует. Если у женщины развился стресс по максу, она будет во вред себе. Мужчина, он как, он себя ножом не треснет, понимаете? Он кого-нибудь другого треснет. То есть он себя из дома не выгонит, он выгонит кого-то другого. Но если у женщины стресс по максу развился, то она будет делать все, что угодно. Она будет резать себя, она будет крушить свою жизнь семейную, вопреки здравому смыслу. Она будет уничтожать свое счастье и так далее. Стресс по максу – ужасная вещь для женщины. Непреодолимая тяжелая карма. То есть женщина должна или сама любой ценой, или кто-то ее изнурит. Если кто-то видит, развивает стресс по максу у женщины, то есть она пошла мужики себе рубить все, надо ее останавливать любой ценой, потому что и самый лучший способ остановить – это не дать ей сделать то, что она хочет сделать в течение какого-то небольшого времени. Кульминация стресса по максу длится максимум неделю. Человека остановить как-то, вот его поток разрушительной силы, на неделю его куда-то увезти и все, и успокоиться, потом трезвое решение придет, постепенно придет в себя. Это означает преодолимое, стресс преодолимый, да? Помощь друзей означает, бывает так, что его никуда не денешь, он просто будет рушить свою жизнь до конца. То есть непреодолимая карма иногда приходит. Дальше. Лени на левое полушарие, стресс по максу у мужчин. Сильный прессинг на жену, сильная неприязнь к мужу, разрыв с ним отношений, непреклонный гнев, обида у мужчин, обида со злостью у женщин. В целом это влияние на правое полушарие в основном. Но иногда он переходит на левое полушарие. В основном стресс по максу возникает у мужчин непреодолимый, такой активный, в связи с его работой. Но приступы гнева часто у мужчин возникают. Частые, преодолимые возникают в личной жизни. Непреодолимые, сильные, стойкие возникают в связи с деятельностью внешней. Я надеюсь, все понимают, о чем речь, да? Настолько яркий этот стресс по Марсу, здесь невозможно как бы его не понять. Стресс по Солнцу. Я вас не замучил?
Нет.
Все нормально? Стресс по Солнцу. Два врага связаны с ним. Это жадность амбиции, жадность и гнев. Жадность и гнев, два врага. Солнце, энергия Солнца находится в правом полушарии. Там ее сила, сила Солнца находится в правом полушарии. Это мужская планета, связанная с высшими центрами мужскими. А Солнце связано с самым высшим психическим центром, центром ощущения себя как личности, как души, то есть как бы духовное проявление Солнца находится в макушке. И в области солнечного сплетения находится второе проявление Солнца. То есть здесь солнечная энергия тоже находится. И самоутверждение, желание власти, почета, ответственность, способность управлять людьми, руководить, твердость духа, преодоление желания преодолевать трудности для того, чтобы достигнуть каких-то принципов. Это признак обеты, когда человек ставит на себя обеты какие-то. Это признак влияния Солнца. У Солнца есть три спектра энергии. Первый спектр – это просто солнечный свет, который вызывает тепло, холод, там, жар и так далее. Второй спектр солнечной энергии называется грубый теджес. Он связан с перевариванием пищи и с химическими процессами, которые происходят на Земле. Расщепления там всякие, там у растений все эти хлорофиллы там и все прочее. Все это грубый теджес делает. И третий вид солнечной энергии, она влияет на ум и разум, глубокие функции человека. Этот вид солнечной энергии вызывает признаки мужской красоты, мужского достоинства. Чем мужчина красив, то есть это ответственность, серьезность, способность противостоять трудностям и так далее. То есть мужская красота, дальше власть, способность управлять людьми, там, признаки власти. Вот, допустим, человек из правительства, допустим, он приходит на лекцию сюда. Его заметно будет или нет? Заметно. Даже не по телохранителям, а просто потому, что на нем печать власти есть. Печать власти – это не так, не то, что он из правительства, потому что он туда пролез. Если он пролез, значит, так же и вылезет, как пролезет. Вот. Если печать власти есть, это не отнять у человека, понимаете? Женщина это сразу просекает, моментально. Потому что им это нравится. Нравится. Рядом с таким человеком хорошо. Вот. Ну, такова природа. То есть сила – это сильная, это сила – это энергия определенная. И когда человек не достигает в своей мечте, в своем желании того, чтобы он хотел себя видеть, в каком положении общества он хотел себя видеть, у него возникает стресс по Солнцу. То есть он не добивается того, что он хотел, и у него возникает стресс в результате. Его цели, мечты не удовлетворены. Чаще всего возникает у молодых людей. Кстати, естественный стресс по Солнцу возникает у мальчиков во время полового созревания. То есть, когда с 14 до 18 лет, почти у всех молодых людей это время стресса по Солнцу, когда они самоутверждаются. То есть, все родители должны это знать. И в правом глазу изгиб верхней дуги правого глаза очень напряжен. Если, допустим, у молодого человека стресс по Солнцу идет, улыбается, все правильно. Молодой человек улыбается, все правильно он улыбается, он знает, о чем речь. Вот здесь в правом глазу такая вот дуга, вот такой вот, выглядит вот так. Вот так вот. Вот, запомните. Это значит, идет стресс по Солнцу, то есть человек там утверждает. Стресс означает состояние несколько невменяемое, не то, что он совсем с ума сошел. Но есть определенные вещи, куда не надо суваться. То есть есть область, в которую не надо залазить к этому человеку. Есть определенные амбиции, которые нельзя затрагивать, потому что ты убьешь отношения с этим человеком. Если человек находится в самом начале первой стадии стресса, то этому человеку нельзя говорить, что он не прав. Если ты хочешь убить с ним отношения на долгие годы, скажи ему, что он не прав. Когда у него развивалась первая стадия стресса, любого, и неважно с какой планеты, с Марсом, Сатурном, Солнцем, там, Меркурием, Венерой. Если человеку плохо, он, ему больно, у него первая стадия стресса, и ему сказать, что он не прав, ему истину начать объяснять в это время, уничтожит отношения все полностью. В это время его надо успокоить. Его надо просто пожалеть, понимаете, дать ему боль. Это то, что нужно сделать на первой стадии. Значит, стресс по Солнцу у молодых людей может протекать несколько лет. У остальных людей обычно он протекает недолго, ну, несколько месяцев. То есть нельзя сказать, что это длительный стресс. Ну, там до полгода обычно там, прикрывает человек, потом начинает постепенно успокаиваться. Признаки. Сильная амбициозность, раздражительность, когда не удовлетворены амбиции. Амбиция означает, что человек себя ставит определенным образом в обществе. И это положение, которое он себе дал, все должны принять, иначе он будет очень нервничать, у него возникнет нервозность сильная. Ну, допустим, сын по отношению к отцу, стресс по Солнцу означает, сын утверждается по отношению к отцу или по отношению к матери. Допустим, он хочет, чтобы они обращались с ним определенным образом, если они этого не делают, он начинает очень сильно нервничать, его начинает выводить из равновесия. Должны родители принять эту амбицию или нет? Да, потому что они должны понять, что это просто болезнь. Как понос бывает, допустим. Там. Не, ну я серьезно говорю. Это болезнь психики, болезнь ума и болезнь тела. Болезнь тела – это понос, а амбиция – это болезнь ума. Взрослый, разумный человек принимает. Он говорит своему сыну, конечно, ты у меня серьезный тот парень, ты можешь сам все решить. Конечно, ты у меня. Вот как он себя покажет, такой он пускай будет. Пока стресс не пройдет, ничего не сделаешь. Это правильная позиция, разумная. Признак любви к человеку, признак любви к сыну там. Иначе он никогда не простит. Если не принять его, а наоборот конфликтовать, он никогда не простит. У него боль останется глубоко в сердце, понимаете? Это очень важно знать. Желание всех поставить на место. Следующий признак стресса по Солнцу. Всех ставить на место. Обычно, когда у человека стресс по Солнцу, его сразу на лекции видно. Он встает и меня ставит на место. Надо согласиться на это время. Никуда не денешься. Человек в состоянии такое. Вот, ничего не сделаешь. Сильная неудовлетворенность своим положением в обществе. Человек очень страдает от того, какое положение он в обществе занимает. Ему очень тяжело. Но представьте, допустим, молодой человек родился, и он должен быть директором завода по судьбе, допустим. Понимаете, у него есть уже... Что такое амбиции? Амбиции – это благочестие, накопленное с прошлой жизни. Почему человек, в конце концов, становится директором завода? Потому что он совершает аскезы, для того, чтобы занять это положение в обществе. Без него он не сможет дальше жить. Потому что это то, чего должно быть у него. Это так же, как, допустим, у одного должна быть трехкомнатная квартира, а у другого пятикомнатная. Это тоже признак амбиции, но уже по Венере, мы об этом будем говорить. Стресс по Марсу, по Солнцу означает, что человек накопил определенное благочестие в жизни. И это благочестие должно быть удовлетворено. Но молодой человек не может терпеть того, как к нему относится, понимаете, он не может еще, он еще не достиг этого положения, он еще не стал таким, но он не может принять, он уже в прошлой был жизни был директором завода. Он не может принять себя никак, никакой другой роли, он не может, он ходит, как каждый суслик у себя на поле агроном, то есть он маленький агроном такой, ходит, деловится, то есть это стресс по Солнцу, и с этим ничего не сделаешь, это надо принять. Понимаете, потому что потом вы увидите, что человек действительно разовьется и станет таким, в большинстве случаев. Но если сломать этого человека, он может этот стресс по Солнцу испытывать годы. Если родители не помогут ему выйти из этого состояния, то этот человек станет неудачником. Он потеряет чувство собственного достоинства, и в результате он не сможет развиться как личность. Он в каждом человеке будет видеть врага. В каждом человеке, который не воспринимает его амбиции, а который чуть-чуть насмехается над ним, он будет видеть врага и разрушит так себе свою жизнь, репутацию. То есть у него рана по солнцу вот эта вот останется на всю жизнь. Если родители не помогут ему спокойно, не будут спокойно к нему относиться, то они просто ранят его и все, и таким образом искалечат его психику. Потом долгое время придется восстанавливаться. Это реальность нашей жизни. Грубое неуважительное отношение к старшим, начальникам, там, отца, отцу там, и так далее, это признак стресса по солнцу. Дальше, желание власти над женщиной, признак стресса по солнцу. Немедленно подчинится сын, начинает утверждаться по отношению к матери. И если больше по отношению к матери, если больше нет рядом никого. Если есть сестра, значит будет сестру давить, душить. То есть надо, чтобы женщины подчинялись. Я главный. Это стресс. То есть если этого нет, человек возникает у него раздражение. Это стресс по солнцу. Я начальник. Дальше. У женщин тоже стресс по солнцу может возникать в семейной жизни. Это выражается в том, что она очень надменно и вызывающе ведет себя по отношению к мужу. Так. И она унижает его репутацию постоянно. Он говорит на него. Молчи, я сказала. Или муля, не нервируй меня. Стресс по солнцу у женщин. Вот оттуда, из этой оперы. Стресс по солнцу тоже вызывает приступы гнева, так же, как стресс по Марсу, то же самое. Когда человек не удовлетворен, в связи с влиянием солнца нет удовлетворения, у человека возникает сильное желание разорвать отношения. И он совершает вот эти безудержные поступки, которые являются кризисом его жизни. Он может реально навредить себе. Он может испортить отношения с родителями, что является для него фактически приговором. Если сын настолько сильно в стрессе по солнцу находится, что он рушит отношения с отцом и с матерью, то он потом физически не сможет занять нормального положения в обществе. И влияние солнца на него становится очень негативным. В результате он не способен в обществе утвердиться, потому что он обречен на страдания до тех пор, пока он не раскается в своем поведении по отношению к родителям. Поэтому родители и должны стараться сделать так, чтобы стресса по солнцу не было у сына. Точно так же, как у женщин бывает стресс по луне. Мы тоже об этом будем говорить. То же самоутверждение девочек там 14-18 лет. Сопровождающий стресс болезни и болезни юноши в этом возрасте. Гастрит с повышенной кислотностью, эрозивный гастрит. Непереносимость жаркой погоды, пищевые отравления, непереваренность, ненормальное пищеварение. Нервозность и импульсивность в поведении, приступы жара во всем теле. Это все признаки присутствия разрушительной энергии солнца, разрушение зубов, костей, тоже признаки разрушительной энергии солнца в организме, признаки неудовлетворенных амбиций. Дальше поехали. Юпитер. Это планета, связанная с высшими мужскими функциями. И в принципе, это вообще с высшими функциями человека, с разумом связано. И она имеет мужскую природу. Поэтому разум человека вообще имеет мужскую природу. И женщины, и мужчины, разум имеет мужскую природу. Поэтому женщины, они принимают разум от мужчины. А ум имеет женскую природу, поэтому ум от женщины мужчина принимает. А мать вкладывает в сердце сына, в психику сына свой ум, а отец – разум. Отец вкладывает в психику дочери разум, а мать – в психику дочери ум. То есть, понятно, ум принадлежит женской природе, разум – мужской. Поэтому женщины должны принять какого-то мужчину как за свой авторитет, иначе их разум будет неустойчив. Женский разум также имеет мужскую природу. Поэтому у женщины нет никакого авторитета, то есть у нее нет старшего никакого, у нее нет мудреца, который бы давал наставление, там никого, кого она считает идеалом для понимания вещей. Это значит, что ее разум будет неустойчив. Она не будет устойчивое положение в обществе занимать. Она постоянно ее будет то туда нести, то туда. То одно учение, то другое. То в ту секцию, то в другую. То туда понесет, то туда. То такая гимнастика, то такая. То есть в ней не будет устойчивости. Она будет все время будет все меняться. А мужчина, у него разум по своей природе устойчивый. И допустим, если жену то туда несет, то туда. То Норбеков, то Свияж, там, то еще что-то. И... Он не понимает, как к ней относиться вообще. Он только привыкнет к одной идее, и она уже поменяла ее. Это очень большая проблема. Это означает стресс по Юпитеру. Сейчас мы об этом будем поговорить с вами. Не только у женщин, конечно, у мужчин бывает. Но у мужчин стресс по Юпитеру адаптирован. Он имеет природу естественного развития. У мужчины стресс по Юпитеру – это хорошо. Это то, что развивает его. Для женщины стресс по Юпитеру – это опасно. Это то, что может уничтожить ее психику или разрушить, надломить это. И так далее. Понятно, да? Женщины не должны допускать стресса по Юпитеру. Мужчины, для мужчин это неизбежный фактор жизни. Каждый человек должен пройти через все вот небольшие стрессы с каждой планеты, для того, чтобы какое-то осознание произошло. Итак, стресс по Юпитеру связан с правым полушарием. Он виден на правом глазу в виде ощущения опустошения. То есть, как будто стеклянный глаз смотрит. Правый глаз как будто стеклянный становится. Нету энтузиазма. Левый глаз смотрит с теплотой, а правый с энтузиазмом. Они разные, вы знаете от этого? Левый глаз смотрит с теплотой, добротой, проницательностью. Правый глаз должен смотреть с энтузиазмом, с верой, с радостью. Энтузиазм – вот это энергия энтузиазма, радость, энергия радости – это солнце в правом глазу. Энергия энтузиазма в правом глазу – это энергия Юпитера. Я вас не замучу? Все нормально? Смотрю, уже такие. С последних сил. Мы только правое полушарие разбираем. Наверное, придется на следующую лекцию перенести. Да? Разбор такой. Или вам надоело это? Все нормально. Там еще есть классификация стадии стресса. Все нормально? Хорошо. Стресс по Юпитеру длится долго. Юпитер тяжелая планета, вернее, как говорится в гороскопе. Сатурн длится 2,5 года по одному зодиаку идет, а Юпитер год. Стресс по Юпитеру длится очень долго. Допустим, часто, когда Юпитер заходит в созвездие Козерога, Девы, иногда Весов, то есть в этих созвездиях возникает стресс по Юпитеру. Сейчас Юпитер вышел из Весов и пошел по Скорпиону в хорошем положении. Когда он был в Весах, у многих развился стресс по Юпитеру. Это возможно. В прошлом году, то есть, правильное слово. Такое возможно было в прошлом году, такой стресс. Длительный. Как он выражается? Человек неожиданно открывает для себя, что он живет неправильной жизнью. А точнее, он открывает для себя, что все окружающие живут неправильной жизнью. А он хочет жить правильно. Вот это признак. Если человек открывает для себя, что он живет неправильной жизнью, и что надо себя менять, то никакого стресса по Юпитеру не будет. Все будет классно. Он будет себя менять, все будут довольны, все будут говорить, ой, какой хороший, и все прочее. Но когда стресс по Юпитеру развивается, когда человек неправильно понимает идею самосовершенствования, развития, он говорит всем остальным вокруг себя людям, вы плохие, вы там такие сякие, вы вот это вот неправильно делаете, вы вот это вот, вы мясо там едите, вы там водку пьете. И он начинает на всех пальцем показывать. И очень в таком состоянии, очень фанатизма такого глубокого, это стресс по Юпитеру. Тяжелейшее заболевание, которое может привести. Юпитер связан с функциями разума. Стресс по Юпитеру самый опасный, один из самых опасных, как стресс по Сатурну, так и стресс по Юпитеру, очень опасный, потому что Юпитер связан с функциями разума. Человек реально может с ума сойти. Поэтому говорят, боятся, почему врачи боятся, когда человек в религию уходит, врачи боятся, почему? Потому что у него два пути, религию или психушку. Когда он в религию уходит, у него есть два варианта всего, понимаешь? Или он в религию нормально уйдет, станет хорошим, нормальным религиозным человеком. Или он попадет в психушку. Понимаете, это реальность, я вам говорю серьезно, такое бывает. Почему? Потому что человек никак не может поменять свое отношение к жизни, как через стресс по Юпитеру. И признаки этого стресса мы сейчас будем с вами изучать. Выраженная принципиальность и категоричность к взглядам других людей. Жестокость по отношению к тем, кто не принимает твоих взглядов. Фанатизм. То есть человек начинает очень строго и категорично относиться ко всем, кто не принимает его идеи в жизни. Допустим, вы пришли на сегодня на лекцию, она вас потрясла до глубины души. И вы пришли домой, стукнули кулаком по столу, сказали: помните год назад, когда у меня был стресс по солнцу? И так далее. Это уже означает начало развития стресса по Юпитеру. Имейте в виду. Признаки. Вот. Желание все поменять в своей жизни. То есть имеется в виду поменять всех остальных, а не себя. Чтобы они все поменялись, во что бы то ни стало. Вот. Я знаю таких молодых людей, которые подсовывают вместо мясных котлет соевые своим родителям тайком. Подпасовывают котлеты в тарелках. Ведут подрывную деятельность всякую. Отношение к пище. Выбрасывают мясо из холодильника. Это стресс по Юпитеру. Это очень опасная позиция жизненная. Надо смотреть проблемы себя внутри, а не окружающих людей. Дальше. Грубое неуважительное отношение к иноверцам и невежественным людям вообще в целом. Ну, допустим, человек, ну, пьяный, невежественный человек, у него болезнь разума, он лежит в луже, допустим. Человека стресс по Юпитеру, он встанет и будет орать. Пьяница развелись. То есть у него стресс по Юпитеру. Или, допустим, если вы увидите, допустим, вы пришли в какой-то храм в выходной день, просто там постоять, посмотреть, как поют там, или помолиться, если вы верующий человек. И вы видите, рядом с храмом стоит с плакатом: глаза квадратные, правый более квадратный, чем левый. Стеклянный, правый глаз стеклянный. И читает какую-то другую молитву, никакую в этом храме читает. Стресс по Юпитеру. Или станет святым, или в психушку попадет. У него две дороги всего, этот человек. Это очень опасное состояние на самом деле. Очень опасно. Признак неправильного понимания вещей. Вера не означает антагонизм. Не бывает в любви, не бывает разницы. Любовь рождена, то есть любая вера рождена любовью. Это значит, что в религиях нет ничего плохого. Если человек устремлен к какой-то возвышенной вере в Бога, если он молится как-то Богу, это признаки проявления любви к Богу. В этом нет ничего плохого. Нет смысла ненавидеть этого человека. Это все равно, что ненавидеть человека за то, что он любит. Есть резон ненавидеть человека за то, что он любит? Нет такого резона. Но находится у нас в уме способность его ненавидеть за то, что он любит. Эта способность называется фанатизм. То есть сила, разрушающая психику человека и не дающая ему возможность развиваться как личность. Стрессовое состояние, болезнь. Это болезнь. Не только верующие люди, а атеисты тоже болеют этой болезнью. Посмотрите, как, допустим, одно время там всех верующих там с церкви закрывали, там сажали. Кто это делал? Это люди больные делали, у которых был стресс по Юпитеру. Понимаете, они стали атеистами. Мы рождены, чтобы сказку сделать были. Вот сделали сказку были. Итак, стресс по Юпитеру часто приводит к уничтожению отношений. Причем, если, допустим, в стрессе по солнцу человек уничтожает отношения пафосно, то есть он показывает, что он такой круче, хлопает дверью там и уходит. Стресс по Сатурну как разрывает отношения? Человеку деваться некуда, он просто рушит отношения, сам не желая того. Дальше. Стресс по Марсу. В слепом гневе человек разрушает отношения. Стресс по Юпитеру, как человек разрушает отношения? Холодно и цинично. В полном ощущении, понимании вещей. То есть он просто хлопает спокойно дверью и уходит далеко-далеко. То есть вера – это самое опасное, что у нас, самое лучшее, что у нас есть в нашей жизни, и самое опасное, что у нас есть в нашей жизни. Если, допустим, два человека разных религиозных традиций создают семью, не дай Бог, что на одного из них начнется стресс по Юпитеру. Он уже утвердился в своей вере, это значит, что дальше что будет? Если у него стресс по Юпитеру, значит, он будет ненавидеть веру своего близкого человека. В результате семья разваливается, как карточный домик. Понимаете? Поэтому считают, согласно ведам, не очень благоприятно создавать семью, когда разная вера у незрелых людей. Разводится семья в какой-то момент. Могут помочь родственники во время такого стресса. Господи, вот видишь, как я говорю. Вот, это опасно. Сопровождающий стресс такой по Юпитеру, когда он развивается, и болезни могут развиться. Если стресс уходит внутрь, развиваются болезни лимфатической системы, вплоть до рака лимфатической системы, рак крови, болезни сбывшейся веры, как бы человек разочарован в жизни. Истощение, снижение иммунитета, депрессия. Явный признак хронического стресса по Юпитеру – это депрессия. Допустим, мама жила ради своего ребенка всю жизнь, отдала всю жизнь ребенку. Она верила. Это есть вера, которая возникает естественным образом только потому, что мы живем. Вот, допустим, женщина, как только у нее появляется ребенок, она начинает верить в него. Если она до этого не окрепла верить в Бога, она, если в Бога не верит сильнее, чем в ребенка, и если в мужа не верит сильнее, чем в ребенка, то происходит две потери в жизни. Такая женщина теряет Бога и теряет мужа. Как она теряет Бога? Она начинает верить в сына и живет ради сына. В результате сын, если ради него мама живет, значит, он думает, ради мамы будет жить, что ли? Он будет жить ради себя, потому что он Бог же. То есть в результате он потом маму понукать начинает, когда он с половой созревание наступает, он начинает ей понукать, а она испытывает жуткий стресс по Юпитеру. У нее опустошение возникает. Она опустошенным все чувствует, что она бессмысленную жизнь прожила. То есть у нее такое развивается очень тяжелое состояние. Практически у всех мам, у большинства мам, когда созревает или половое созревание детей возникает, у них опустошение возникает. Потому что у большинства женщин есть склонность подменивать это. Женщина не должна доверять детям больше, чем мужу. Потому что муж останется с тобой, а дети уйдут. Позиция здравого смысла должна это дать это понимание вещей. И Богу не надо доверять меньше, чем мужу. Богу надо верить в Бога больше, чем мужу, потому что Бог всегда останется. С мужем может что-то произойти, он может гульнуть там, а Бог никогда не изменит. Всегда он как голос совести, как чистая правда всегда присутствует внутри нас. Он никогда не изменяет. Понимаете? Итак, депрессия – это признак несостоявшейся веры, того, что человек не в то, что надо, верил. Стресс по Юпитеру – признак стресса по Юпитеру. Психостения – истощение психическое. Человек очень тяжело жить, у него психика уже, у него устойчивость психики нарушается. Признак стресса по Юпитеру. Все, что есть три планеты, связаны сильно с психикой. Это Юпитер – 4. Юпитер, Солнце, Луна и Сатурн. Все эти четыре планеты вызывают разные типы психостении. Когда у человека психостения по Юпитеру развивается, человек вообще ни во что не может верить. Он говорит, мне все надоело, я не верю ни во что. Признак психостении по Юпитеру. Депрессия такая. Депрессивное состояние, человек ни во что не верит. Бывает так, человек болеет, допустим, он ходит к одному врачу, поверил, второму никто не может вылечить, у него возникает психостения. Он говорит, я не верю никаким врачам, никто мне не сможет помочь. Он верил, перестал верить. Стресс по Юпитеру. Верить надо в Бога, а не в врачей. Понимаете, врачам надо доверять. Аутоиммунные заболевания. Признак глубокого поражения Юпитера с прошлых жизней. карма с прошлых жизней. Что такое аутоиммунные заболевания? Организм пожирает сам себя, иммунитет направлен не в ту сторону. Разрушение идет самого себя, организм противится самому себе. Шизофрения. Все вот эти четыре планеты, Солнце, Луна, Юпитер, Сатурн могут вызвать шизофрению. Шизофрения по Юпитеру – это шизофрения веры. Человек говорит, я Бог, себя считает Богом, это шизофрения. Дальше, шизофрения связана с Сатурном, это очень сильная психическая слабость. Человека все раздражает, он постоянно всем раздражен, не может терпеть никакое напряжение. Шизофрения связана с Сатурном, шизофрения связанная с Луной, это бред. То есть бредовые состояния, там, какие-то галлюцинации там, и так далее. Шизофрения, связанная с Солнцем, я Наполеон первый, Бонапарт. Вот, то есть человек чувствует. У меня есть связи с Останкинской башней, с телевидением центральным. Передаю сообщение. Это тоже шизофрения по Солнцу. Так, когда у человека развивается стресс по Юпитеру, ему хочется иногда бросить работу, у него теряется представление о жизни вообще, меняется. Он начинает склонен к такой неустойчивой жизни, он хочет путешествовать, куда-то ехать, в монастырь там жить, но его куда-то несет. То есть его понесло просто, и он хочет сменить обстановку, куда-то улететь, как он как пушинка становится. Если стресс по Юпитеру не ведет, то идет, то у человека просто из социума выметает. Он не может оставаться в социальной среде, в которой он был. Его куда-то сразу и нету. Тю-тю, человек пропал. Никто не знает, куда делся. Стресс по Юпитеру означает. В любом человеке может случиться. Влияние на левое полушарие вызывает разочарование в близких людях. Потерялась вера, пропала вера в близких людей. Стресс по Юпитеру. Неблагоприятен в левом полушарии. Можно не доверять близким людям. Можно на них быть обижаться. Можно не понимать их. Но ставить точку на близких людях – это очень опасный синдром. Это означает стресс по Юпитеру. Неблагоприятная вещь в жизни. Который приводит, даже если вы не живете вместе, точка если поставлена, значит это то, что разрушит тебя как личность. Потому что никогда на человеке нельзя ставить точку. Это опасный синдром, который может привести к проблемам в большом потом в будущем. На духовной энергии точку не поставишь. Душа не принимает этого состояния. Когда на человеке точку ставит, это не может быть принято. Поэтому это опасное состояние, приводящее к будущим проблемам. Крайне неблагоприятно, когда стресс по Юпитеру поражает женщин. Они рушат свои семьи. Фанатизм по отношению к мужу. Безрассудство возникает. Очень опасное состояние. Женщины не управляют в этом состоянии. И они страдают от этого. Страдают, потому что часто вредят своей собственной жизни. Наносит больше вред самой себе. Так, у нас уже 8:30. Я не могу дальше продолжать эту лекцию, потому что 9:00 аренда зала, и нам надо пожелать всем счастья сейчас. А потом, сначала я должен ответить на вопросы на ваши, а потом еще несколько человек. А? Угу. Сейчас скажу. Иллюзия и зависть. Я отвечаю на записки тут, на вопросы, которые. Тут астрологические вопросы просьба не задавать, потому что люди многие не понимают. Тут бывают большие периоды Солнца. Обязательно ли будет стресс по Солнцу в этот большой период? Не обязательно. Бывает хороший период Солнца, поэтому стресса наоборот не будет по Солнцу. А бывает, что стресс по Солнцу возникает в какой-то период, связанный с планетой, который плохо влияет на Солнце. Это я не буду дальше отвечать, это чисто личные вопросы, и тут надо уже конкретно говорить человеку. Чисто астрологический вопрос. Что делать, если у того иммунное заболевание? Да, это серьезная вещь. Надо вам просто как-то найти возможность подойти ко мне и поговорить на эту тему. Ну что я могу сказать, что делать? Надо лечиться. Серьезно лечиться. Это серьезная вещь. Все, что услышала о стрессе сегодня про меня. Ну, надо же. Я не знаю, откуда брать силы, что, чтобы жить. Это по Сатурну стресс. Когда человека по Сатурну стресс, все кажется, что все про него. И про Юпитер, и про Солнце там. Вера спасает. И иногда не знаю, откуда брать силы, чтобы жить, вера спасает. Но ближайшие не понимают моего состояния. Где взять силы, душевные, опору в жизни? Стресс по Сатурну, развитый стресс по Сатурну сейчас у человека. Где взять силы, опору Сатурну? Много вопросов. Силы можно взять только в молитве. Больше негде их брать. У человека есть только одна защита, это Бог. Как вы будете молиться, это ваше дело. Самое главное это понять, молитва должна быть искренней. Если человек искренне Богу молится, то вот этот вот непреодолимый пик в жизни, который у человека есть, его можно пройти. То, что мы не можем сделать сами, нас судьба проведет по этому пути сама. Это все произойдет как в сказке, человек сможет пройти, если он очень искренний. У нас нет другого выхода. Я вам открою такой секрет. Главная причина непреодолимых стрессов, то есть это тоже справедливость, и эти вещи нужны. На самом деле стресс является благословением. Если человек пережил в своей жизни непреодолимый стресс, это самое большое благословение, которое только произошло в его жизни. Всегда непреодолимые стрессы заканчиваются только одним фактом. Всегда. Это появлением веры. Высшие силы. Никогда непреодолимый стресс не закончится по-другому, потому что он будет преследовать человека из жизни в жизнь. Пока он не примет веру в высшие силы, он не сможет избавиться от стресса. Почему? Потому что он не сможет преодолеть то, что на него влияет. А человек должен перейти через гору, понимаете? Если гора непреодолима для него, его силы тают, как он может перейти через гору? Только один способ перейти – это получить силы, которые ему не принадлежат. А эти силы можно получить через связь, через контакт. Контакт возникает в результате веры. Вера означает, вера возникает или в результате страданий, что человеку больше деваться некуда, начинает просить «помогите». Это ощущение «помогите» – это признак того, что он обращается к высшим силам. Иногда даже не говорит, что там «Бог, помогите», он просто кричит «помогите». Вот тут просто, это значит, что все, началось вот это. Он начал идти вверх, через гору. Он не может своими силами это сделать. Только молитва спасет человека. Причем не вот эта вот молитва, которая, типа мы за чашкой чая собрались там все вместе, помолились. Это тоже молитва, это все классно. Это молитва. Но когда человек в стрессе, его спасет только молитва, которой он один на один. С Богом, один на один. Больше никого вокруг нет, только он один, и только такая молитва спасает. На самом искреннее, потому что человек чувствует, никто не может помочь. Никто не может помочь. Ребенок молчит. Ребенок мальчик. Родился 15 декабря. 2000 до года недоношенный до родов, 3 месяца, то есть до февраля 2001 года. Можно ли в документах поменять его дату рождения? Нет, не надо менять его дату рождения. Это неправильно. К химии, конечно, вообще не относится. У человека стресс в связи с этим, он не знает, чем делать дату рождения. Все нормально. Могут ли возникнуть стрессы у верующих людей, если да, то какие? У верующих людей могут возникнуть все типы стресса. Какие только есть. Потому что сама вера не означает, что он уже все, очистился там, и он как одуванчик Божий летит. У нас же есть груз прошлых грехов, он же идет, давит. Когда человек очень сильно верит в Бога, он быстрее по судьбе идет. Чем быстрее человек по судьбе идет, тем быстрее изнутри вылазят эти все кармавасаны. И жизнь ускоряется. Поэтому, если внимательный человек заметит, что у верующих людей больше проблем, чем у неверующих, потому что больше кармы выходит наружу. Тяжелые темы. Поэтому там жизнь наполнена и счастьем, и страданием больше. Если человек живет активной жизнью, у него есть идея, какая цель в жизни, вера какая-то в жизни есть. У него жизнь больше наполнена и счастьем, и страданием, потому что он быстрее живет, активнее живет. Если часто чешутся глаза. Что-то объясняет? Это связано со стрессом по солнцу. Чешутся глаза означает огненная энергия в глазах. Это какая-то энергия солнца беспокоит. Все связано со солнцем. Стресс зависит от знака зодиака. Зависит. Зависит. Но это уже вам сейчас невозможно объяснить все вот это. И вот у зависимости это уже детальные астрологические какие-то факты. Как избежать эффекта телегонии? Вас, по-моему, зателегонизировали слишком. Если вы верны своему мужу. Телегония означает привязанность к мужчине. То есть, что это за феномен, которым сейчас запугивают народ капитально, я чувствую. Что это за феномен? Когда женщина имела отношения близкие с каким-то мужчиной, то в следующих половых отношениях, если начинается ребенок, он будет иметь признаки того контакта предыдущего. Чтобы этих признаков было минимум, для этого женщина должна, прежде чем зачинать ребенка с мужчиной, она должна развить с ним правильные отношения. Это значит, что она должна его любить, верить ему и быть верной ему, верной женой. Если она очень сильно привязана к этому мужчине и считает его единственным, неповторимым, все остальное было где-то там и уже не нужно, это значит, что телегония, эффект телегонии будет или не будет совсем, или будет очень минимальным. Понятно? Поэтому не беспокойтесь, а то некоторые уже все, у них крыша уже есть по этому. Это стресс по какой планете? По Юпитеру. Когда период Сатурна, когда Сатурн из рака выходит? Я точно не знаю, по-моему, в марте. В марте выходит из созвездия. Нет? В июле? Ну, в июле, значит. Ну, то есть он зашел туда недавно, где-то в январе, и скоро выйдет. Через полгода. Все нормально. Преодолима ли печать Сатурна? Все печати преодолимы. Не бывает так, что стресс застревал на одном месте на всю жизнь. Чаще всего он развивается и переходит к закономерному. Человек после стресса приходит к просветлению. Это закономерный результат стресса. На улице слезятся глаза, холодное время года. Вот, а это связано с влиянием Сатурна или Луны, надо посмотреть, то есть признак переохлаждения психически сильного, то есть плохое движение праны в организме. Кратковременное чувство гнева, вызванное непослушанием и капризами детей, это стресс, и может ли этот гнев быть причиной нездоровья детей. Ваша кратковременная гневливость не означает, что у детей это тоже кратковременное чувство, которое вызывает. Если у вас сильная психика и Марс очень сильный, можно рявкнуть, и у человека в сознании это останется надолго. Понимаете, все зависит, какие дети, если они очень ранимые, надо, соответственно, соизмерять свои усилия во время гнева, то есть можно искалечить ребенка просто. А может быть, он вообще не среагирует на ваш гнев. Я не знаю, это абсолютно ситуация, которую нельзя сейчас прогнозировать и объяснить. То есть я не могу ответить однозначно на этот вопрос. Что за дети, что за родители, кто гневается? Судя по тому, как написано было там записка, человек гневается хорошо. Так, соответственно, и результат тоже может быть всякий. Я постоянно теряю работу. Ну вот, судя по записке, здесь стресс по Меркурию. Вот кто написал, я постоянно меняю работу, что делать. Это стресс по Меркурию. Когда мы будем разбирать этот стресс, там вы поймете, что делать. Это надо развивать мышление. Надо пытаться разобраться в ситуации, логически понять, что происходит, что делать. Стресс по Меркурию также развивается с помощью мышления. Не отупление состояния, вот это состояние отупления, а отупелости от того, что все так происходит. Переработка преодолевается размышлением. Есть такой период садхисаттвы, то есть что это за период? У нас в гороскопе, у нас стоит в определенном положении, в определенном знаке зодиака. Когда Сатурн подходит в гороскопе за один знак до этого зодиака, в этом самом знаке зодиака и в следующем знаке после него, этот период длится порядка, я не знаю точно, 6 или 8 лет, там, 7,5 лет. Называется период садхисаттвы, согласно восточной астрологии. В этот период ум не способен сохранять психическую энергию. Сатурн истощает силу ума. Человек находится вот в таком очень сильно напряженном состоянии психическом все 6,5, там, 7,5 лет. Этот период очень тяжелый в жизни. В этот период максимальная вероятность развития стресса по Сатурну. Не обязательно, что он произойдет. То есть вероятность очень высокая. В этот период часто умирают родственники. Там, ну, есть основания для стресса явные. И эта вероятность этого возникновения очень велика. Вообще, если говорить о гороскопе, то у нас есть длительные периоды, вообще Даша называется Даша, длительные периоды каждой планеты. Там кто-то живет сейчас в период Сатурна, или Солнца, или Луны. И эти длительные периоды накладывают отпечаток на стрессе. Естественно, что стресс, связанный с этой планетой, легче разовьется в этот период, чем, допустим, стресс, связанный с какой-то другой планетой. В мире существует 4 основных религии, и все они считаются истинными. У меня стресс в том, что я не знаю, какую из них выбрать. Ну, это стресс по Юпитеру. Так как у них... я не могу разобрать дальше, я единственное, что отвечу. Очень хорошо, что вы не знаете, какой выбрать. Надо дальше изучать. Постепенно придет знание. А знание дает Господь. Бог сам скажет, как выбрать. Невозможно понять, пока человек не получит милость высших сил. Скажите, пожалуйста, как преодолеть хроническую непунктуальность? Это проблема по Меркурию, связанная с Меркурием. Чем больше... А, это с Солнцем еще может быть. Да, с Солнцем. Здесь это щелкает уже над меня. Вот. У него стресс по Сатурну. Это по Солнцу проблема. Солнце слабое, значит. Как преодолеть, надо совершать аскезы. То есть, когда человек дает себе обеты, небольшие обеты, допустим, я встаю не в 7 утра, а в 6.45. Это разница большая, нет? Очень большая. Сильно большая разница на 15 минут. Но это обед, это аскеза. Если человек постоянно на 15 минут раньше встает, чем свой график, он совершает аскезы, которые усиливают связь с чистым солнцем, с чистой энергией солнца. В результате он станет более пунктуальным. Любую аскезу небольшую надо на себя взять, какую ты вынесешь. Не ту, которую ты не можешь вынести, а которую ты можешь вынести. Знаешь, что точно я смогу. И пунктуальность, способность контролировать себя, ответственность к жизни относиться, возрастает в результате. Еще какие вопросы из зала? Давайте по нашей традиции, у нас я уже здесь 4-й раз, да? Первый раз был 7 лет назад, или 8, я уже не помню. У нас по традиции мы всегда в конце лекции желаем всем счастья. Поэтому мы не будем нарушать их традиции. Счастье желать не возбраняется ни в одной религии, ни в одной вере, и атеисты тоже считают, что это хорошо. Поэтому те люди, которые не способны вот так взять и открыто просто начать повторять «я желаю всем счастья», значит, у них какие-то проблемы с психикой. Потому что все люди открыто могут ругаться друг на друга. Да? Согласны? А желать счастья очень иногда бывает сложно, открыто пожелать счастья. И мы сейчас будем учиться этому. Потому что не всегда это нам, этому в школе нас учили. В школе. Кстати, кто из вас в школе начал, если есть учителя, в классе, в конце урока желать всем счастья? Есть хоть один класс такой? Здорово, хорошая идея, кстати. А? Ну, хоть кто. Вот в конце урока 2 минуты с детьми. Я желаю всем счастья повторять. Знаете, какие дети вырастут? В конце каждого урока повторять «я желаю всем счастья» и даже 1 минуту. Представляете, какие дети вырастут вот в этом классе? Удивительно. Итак, надо сесть прямо. Это медитация. Медитация означает деятельность ума, направленная на высшие силы. Надо сесть прямо, настроиться на высшие центры психические. Мы все вместе будем повторять. Музыка будет громче звучать. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.